Хорошо, все, тогда ваши вопросы.
Так, начнем с первого вопроса. Вопросы, пожалуйста, присылайте в чат Zoom или в чат трансляции. Вот, пишите вопросы по теме самореализации или по прошлой теме. Вот, первый вопрос от Марии из Германии. Так, включаемся.
Я могу говорить? Да? Здравствуйте, Олег Геннадьевич.
Здравствуйте,
большое спасибо,
Мария,
за этот тренинг. Очень интересно, интенсивно начала работать. Спасибо и за наставницу. Прекрасная девушка. И да, у меня мой вопрос, он назрел уже за многие годы, если не десятилетия. Основные сферы жизни более-менее ясно, куда идти, потому что я не чувствую, что там есть тупик. А в сфере реализации себя именно как женщина, свое женское начало, можно сказать, что это находится в зачаточном состоянии. То есть у меня нет ответа, я многое что делала.
Ответ будет...
И совершенно не представляю...
Ответ будет прямо во время сегодняшней лекции. У нас эта тема затрагивается. Вы все узнаете. Прямо в сегодняшней лекции будет ответ. Но это будет для вас ответ.
Хорошо, спасибо.
То есть мы будем говорить о женской природе и как женщине нужно самореализовываться, прям конкретно.
Ну, я много что из ваших лекций как бы делала и делаю, то есть очень много параметров включила в свою жизнь, но как бы ощущение тупика, все находится
тупика
на мертвой точке.
В чем тупика? А? В чем тупика?
С одной стороны, вы говорили, что если человек рождается в женском теле, то это подразумевает, что будет семья. Вот. А если этого нет, то, по всей видимости, надо идти в монастырь. Дело в том, что изначально, насколько я себя помню, то есть ощущение, что мне нужна семья, и все друзья женаты, замужем, у меня никогда не было никакой зависти по этому поводу. Но с другой стороны, в монастыре я себя тоже не представляю.
Вы не были замужем никогда?
Нет.
Вам нужно, чтобы вас знакомили, вы сами не познакомитесь.
Вы знаете, я старалась, делала какие-то вещи, и даже сама, то есть, что правильно я делала, но внутри это совершенно не работает. То есть, другой человек, он же чувствует, как бы, тоже, что он не нужен. И, то есть, это все как-то очень искусственно получается.
Мы все
и я
тут
думала
друг
всегда,
другу
что
не нужны.
Проблема во мне.
Мы все друг другу не нужны здесь, в этом мире. Нужно просто стараться служить человеку, и все. Понимаете? Не думать о себе, а служить, стараться. О нем думать. Вас надо, чтобы вы давали, вы сами не выйдете замуж, у вас нет силы такой. У вас слишком сильно работает ум, интеллект, анализ, как бы. Женщина должна выключать анализ, когда она знакомится. Она должна, привлекаться человеком, женские качества должны срабатывать, эмоции, вот, влюбленность. У вас сильно анализ включается, и вы, как бы, сами не сможете выйти замуж. Нужно, чтобы кто-то вас знакомил. Притяжение не сработает. Это не вопрос самореализации, а вопрос возможности судьбы.
Хорошо, спасибо.
Есть две категории женщин. Одни могут сами выйти замуж, а другие могут только если их познакомить. Потому что у женщин есть две энергии. Первая энергия – это энергия привлекательности, а вторая – это качество женщины. Мужчина не видит качество женщины, они видят внешнюю энергию привлекательности. Те женщины, которые привлекательны, их всех видят, на них обращают внимание, пытаются взять замуж, но часто у них нет качеств хороших, поэтому они знакомятся, потом не могут вместе жить. У вас совсем другая ситуация. У вас, вы если познакомитесь и сойдетесь, то вы уже потом несложно будет жить с человеком. Вам сложно познакомиться, потому что вот этой соблазнительной энергии не хватает внешней. Силы вот этой соблазнительности не хватает. Поэтому кто-то должен знакомить вас. И скорее всего с таким человеком, который тоже сам не сможет привлечь женщину. То есть только когда его рекомендуют, тогда уже как бы его примет, и когда вы, тогда вот уже будет отношение. Такая ситуация. Это вопрос, как работает судьба.
Хорошо, спасибо.
В древней культуре всех женщин знакомили. Раньше так не было, чтобы женщина сначала кого-то привлекает, а потом выходила замуж. Это сейчас так придумали. И это, ну, означает сильное включение кармы. Потому что чем сильнее тяга друг к другу у людей, тем сильнее судьба работает. Тем тяжелее жить вместе.
Спасибо.
Но это вопрос не по лекции, не по теме. Как всегда, начинаем за здравие, заканчиваем за упокой.
Понятно.
По теме сегодняшней беседы, вопросы.
Евгений Иванов, у него мужской вопрос.
Да.
Давайте включайтесь.
Так, слышно ли меня, видно ли меня? Здравствуйте. Да. Олег Геннадьевич, очень рад вас видеть в этом формате. Вопрос такой. Вот на последней ретрите в Санкт-Петербурге вы мне сказали, что я знаю, почему меня жена ненавидит, но не боюсь это признать. И я понял, наверное, то, что она мне часто говорит, что я не могу ответственно взять на себя о многих вещах, мелочах, в отношениях, в работе по дому, в работе и так далее. И это очень трудно на меня брать ответственность, потому что, видимо, как-то за многое время я ее упустил. Научите, пожалуйста, как частями, может быть, постепенно, из часа в час, все больше и больше этой ответственности брать. И, наверное, через это есть рост мужчины и победа над судьбой.
Вот смотрите, вы говорите сейчас не об ответственности, а о волевом факторе. Он у всех мужчин страдает именно с точки зрения принуждение. Ну, то есть, вот, допустим, если мужчине сказать, сделай вот то-то резко. Вот женщина, она ей легко. Раз ее вдохновляют что-то сделать, она делает. Мужчина, он должен сам себя вдохновлять. Его приказом не вдохновишь или просьбой. И это называется включение волевого фактора. Это не называется развитие мужских качеств. Мужские качества означают ответственность, означает содержать семью. Вот, если, допустим, вам говорят, помой пол, это не ваша ответственность, это ответственность жены. Если она хочет, чтобы ей помогали, тоже нормально, но в данном случае работает именно волевой фактор. Волевой фактор вырабатывается в результате длительного непрерывного движения. То есть, если вы пробежки там или ходьбу длительную совершаете, то у вас появится сила себя заставлять вот так вот. Ну, когда человек бежит, он постоянно каждую секунду себя заставляет. И эта сила даст возможность включаться. То есть, жена попросила то-то сделать, сделал. Вот это называется включение. Если говорить о выполнении слова, то есть, когда держать слово, то здесь тоже работает волевой фактор. Допустим, вы обещали не курить, допустим, или не пить, и не пьете, или не курите. Это тоже означает длительное и непрерывное движение. Если вы гневаетесь, обижаетесь на нее, допустим, то тогда йога надо статические упражнения делать, терпение тогда развивается. Мы говорим сейчас не о мужских качествах. Эти качества нужны и женщине, и мужчине. Потому что, допустим, воля, волевой фактор у женщины, он превращается не в желание, не в способность заставлять себя, а в способность стабильно, быть стабильной в жизни, допустим, верной женой. И стабильно, ну, правильно, стабильно себя вести, там, убираться. Ну, то есть, волевой фактор всем нужен. У женщины в свое идет, у мужчины в свое. Вот. Нужно просто развиваться как личность. Это совсем другая тема. Это не то, что вы как мужчина не развиты. Пока, и может быть и так, я не знаю, но вы мне такого сейчас не сказали. Вы мне сказали другие вещи. То есть, если вы, допустим, работать не хотите на работе, или не хотите... Вредные привычки у вас тогда, как мужчина, вы уже не развит.
Нет, ну, скорее, какие-то, не вижу в себе каких-то вещей, например, не признаю ошибок, вот так, потому что я сам многое не вижу, я просто по обратной связи говорю. Трудно увидеть, прежде всего, да, а уже второе.
Это не означает, что вы не развиты, как мужчина. Любой мужчина очень трудно видит свои недостатки. Ну, то есть, в принципе, женщины то же самое. Женщины просто, они больше уважают мнение старших, но женщине легче увидеть недостаток, труднее как бы его побороть. Мужчине труднее увидеть недостаток, легче его побороть. Но я опять же не заметил вот это, что вы не развит как мужчина. Я могу вам сказать, в чем ваша проблема, если вы хотите.
Конечно.
Я это просто по вам могу увидеть, что у вас есть такое понятие чувство собственного достоинства. Чувство собственного достоинства складывается из нескольких факторов. Первый фактор – это благочестие человека, то есть его добрые дела. Они высвечивают в нем силу. Второй фактор – это вера. Ну, вера в победу, в частности. Вера в то, что у тебя все будет хорошо. Вот в этом факторе у вас засада, во втором. Благочестия хватает, веры в победу не хватает. Причина – это идет с прошлой жизни. То есть в прошлой жизни у вас был, похоже, преждевременный уход из жизни в состоянии сильного отчаяния. И вот это состояние запечатлено на вас сейчас психически. И у вас нет веры в победу. Вот это то, что вам не хватает. Вера в победу. Вы не чувствуете, что у вас все получится. Вот эта вера в победу усиливается с помощью молитвы. Когда человек на имя Бога, на молитву концентрируется, у него увеличивается способность верить, чувствовать, что все будет хорошо. Вот это вам надо развивать в себе.
Спасибо огромное. Спасибо.
И если говорить о отношениях с женщинами, то если вы сами будете считать, что у вас ничего не получается, вы как мужчина не развиты, внушать своей жене, то это долго не надо внушать. Она быстро поверит в это. Вот, потому что каждая женщина, она всегда склонна думать, что ее муж не развит. Потому что женщина всегда путает мужчину с Богом. И хочет, чтобы он был абсолютно идеальный человек, как Бог. Вот. Но если ей еще говорить, что я типа не развит, тогда уже сомнений никаких у нее не будет в этом. Если он сам как бы подтверждает, что он не Бог, значит он не Бог.
Спасибо огромное. Спасибо огромное, Геннадьевич.
Надо поувереннее быть, посмелее в жизни.
Хорошо. Спасибо.
Ладно, идем вперед. Последний вопрос и начинаем беседу.
Так, последний вопрос.
Пока все надо... включаются, более-менее.
Вопросы здесь, конечно, личного характера, но вот более-менее подходит у Майды из Павлодара. Давайте подключайтесь и задавайте свой вопрос. Постарайтесь коротко.
Но люди все на личностный тренинг пришли, все будут обязательно спрашивать про себя. Зачем еще было в этот тренинг приходить?
Добрый день, здравствуйте, Олег Геннадьевич. Очень рада вас видеть. Слушаю ваши лекции, конечно, очень помогает. И вот в последнее время вот помогает еще Наталья Борисова, которая вот занимается со мной. Я стала видеть свои ошибки. Очень мягко направляет, я просто благодарна.
Ваш вопрос?
У вас по-другому немножко написано, может быть, вы...
Да, нет, надо задавать вопрос. Моя хорошая, поймите, много людей
понимаю,
нас слушают.
Я понимаю, реализация, самореализация.
Время идет, семье, да, наверное, мы должны... Короче, да.
Да, вот у меня небольшой бизнес, я думаю, что я реализовалась. Но сейчас, вот я уже вышла на пенсию, я рисую. Мне астролог сказал, тебе нужно заниматься творчеством. То есть будешь еще будет реализация. Понимаете? Мандалотерапия. Я стала рисовать, но пока копирую. Но в этом направлении надо просто вот заниматься. А я бабушка. У меня внуки, дети и так далее. Муж, конечно, не идеальные отношения с мужем и со вторым сыном. Я уже вам говорила, что он выпивает. Но вот в чем реализация? Я вот говорю, углубляюсь.
Хорошо, сегодняшняя лекция вам поможет понять это. Я как бы, если астролог сказал, я всегда подчиняюсь. Сразу вот астролог что-то сказал. Все, я сразу, вопросов нет, все так и есть. Конечно, рисовать, всю жизнь только рисовать. Больше ничего не надо делать, только рисовать. Вот, хорошо, я вам скажу. Любая женщина, чтобы получить счастье в жизни, должна заниматься творчеством. Это не является предназначением человека. Это называется отдых. Ну, то есть отдых. Вы отдыхаете, да, видно, устали в бизнесе как-то, перетрудились, перенапряглись. Да. Видно, вы сами замучили астролога, чтобы он вам сказал, что надо рисовать. Ну, он вам так и сказал. Вот, и вы рисуете теперь. Чем вы занимаетесь? Вы отдыхаете. Творческая да. деятельность женщине приносит помогает, счастье, да. да. Но это не называется предназначением. Это просто отдых. Понятно? Отдых. Вы снимаете напряжение себе. Это нормально, это хорошо. Но ничего общего с предназначением человека ни в каких аспектах это не имеет. Потому что предназначение человека, деятельность, есть отдых. Вот, допустим, завтра я побегу, там пол Тюмени со мной вместе по набережной побежит. Это называется отдых, это не предназначение человека. Если бы это было мое предназначение, я в следующей жизни бы родился с айгаком, понимаете, и бегал бы дальше без проблем. Вот, это отдых, понимаете, предназначение, три есть ваше, предназначение три. Первое, развитие физического тела. Второе, выполнение своего долга в обществе. И третье, служение Богу. Все, три предназначения у каждого человека. Ни в одну из этих деятельностей это не входит. Поэтому никакого предназначения в этом нет. Просто отдых. Когда женщина творческой деятельностью... Нет, моя хорошая, это не индивидуальная консультация. Это просто, да, давайте вот очень четко понимать, вы индивидуально поговорите со своими наставниками. Сейчас у нас идет лекция.
Поняла. Ага, все, спасибо большое.
Все, мои хорошие, давайте я тогда, я начну лекцию и хочу вам сказать еще кое-что всем, кто здесь присутствует. Давайте так с вами договоримся. Дайте мне возможность раскрывать вам глубже темы. Поэтому... Не надо пытаться со мной лично поговорить. Лично поговорите со своими наставниками, иначе людям всем, которые это все слушают, будет абсолютно неинтересно. Потому что цель ваших вопросов – раскрыть тему. Если темы не раскрываются, вы меня пытаетесь спрашивать о чем-то своем, это пиратство по отношению ко всем остальным людям. Поэтому я прошу организаторов Елену Дмитриевну, Илью, вот, следить за этим серьезно, людей обучать, что, зачем нужны мне вопросы во время этой лекции. Это не способ вытащить меня на индивидуальную консультацию. Это раскрытие, более глубокое раскрытие темы сегодняшней беседы. Понятно? Если нет таких вопросов, то я сразу начинаю беседу. А все вопросы личные вы выясните со своими консультантами. Если консультант не сможет понять, то мы найдем способ, как это до меня донести, я помогу. Вот такой, при такой опции я буду включаться. В противном случае нет смысла меня вытаскивать на личную беседу во время этой работы с нами. Вы сейчас поймете, я сейчас вам буду давать очень много материала, и вы пожалеете, что вот эти 20 минут мы не обсуждали эту тему с вами. Вот вы сейчас пожалеете об этом сами. Потому что много очень работы, а время просто зря было потеряно, вот эти 20 минут у нас с вами, потому что все было не по теме. Хорошо, поехали. Итак, мои дорогие друзья, мы с вами сейчас очень систематически, я так не делаю на лекциях, я на лекциях в основном беру какой-то вопрос и разжевываю его так, чтобы было предельно ясно. Сегодня, вообще в вашей жизни, сейчас на этом тренинге уникальном, который мы создали, разжевывать все будут мои помощники, потому что они досконально изучали мои лекции, очень глубоко погрузились в эту тему. Я же буду вам давать систематический материал, классифицировать его, давать вам его так, чтобы вы очень глубоко в нем разбирались. Итак, давайте с самого начала. Предназначение человека – прийти в духовную реальность. Что такое духовная реальность? Духовная реальность или духовный мир находится вне материального существования. Существует духовный мир. Это бесконечно огромное мироздание. В духовном мире все живые существа живут в духовных телах. У них нет материального тела. Время там действует вечно. Ну, то есть, другими словами, там человек не сначала маленький, потом взрослый, потом старик, потом умирает, потом опять маленький. Там такого нет. Он одновременно и маленький, и средний, и большой. То есть в духовной реальности человек может существовать сразу в разных ипостасях и действовать в той ипостаси, в которой ему сейчас подсказывает его как бы наитие в отношениях с Богом. И все это зависит только от Бога. Например, если человек служит Богу в форме маленького ребенка, и вместе с Богом в такой форме он существует, общается, значит, он будет так жить. Если он Богу служит в форме юноши или девушки, значит, он так будет жить. В зависимости от того, что Богу нужно, так живое существо и живет рядом с Ним. Духовная реальность, вечное существование, постоянно увеличивающее счастье. Время все время увеличивает счастье у живых существ. Они все время счастливее и счастливее становятся. Это наш дом. Духовная реальность – наш дом. Наша цель, предназначение человеческой жизни – достичь духовной реальности. Другого предназначения нет. Каждая жизнь – это маленький шаг или большой шаг к этой цели. Когда человек посвящает свою жизнь Богу, у него большой шаг в сторону предназначения. Когда человек посвящает свою жизнь себе и чуть-чуть делает для Бога, маленький шаг. Когда человек вообще ничего для Бога не делает, всю жизнь проживает для себя, никакого шага в сторону предназначения нет, жизнь проходит зря, и за это человек будет наказан. Любая жизнь, прожитая без служение Богу, приводит человека к животному существованию, потому что все животные живут именно для этого. Они все живут только для себя. И поэтому есть эгоистическое существование или животное существование, и есть существование бескорыстное или человеческое, или разумное. Поэтому мы попали в разумную форму жизни, и мы прежде всего должны понять, в чем цель человеческого существования, человеческой жизни. Человеческой жизни цели или цель жизни ангела, тела ангела, есть много разумных живых существ, не только люди. Все разумные существа, которые осознают себя полностью, имеют только одну цель. Это приближение к служению и к любви к Богу. Взаимоотношения с Богом наша цель. Взаимоотношения с Богом. Это высшая цель. Запомнили, да? Теперь дальше поехали. Для того, чтобы понять, как жить в этом мире, для достижения этой высшей цели, нужно понять, как мы устроены. Потому что в этом мире у человека существуют различные обязанности по сохранению себя, по развитию себя и по выживанию здесь, в этом мире. Но если человек эти обязанности не выполняет, едва ли он может реально приблизиться к высшей цели эффективно. Ну то есть, конечно, существует такой путь, когда человек оставляет все свои обязанности и просто думает о Боге. Может быть, он даже не пьет и не ест. И может быть, он проживет всего там полгода и уйдет в духовную реальность. Но это как кульминация человеческой жизни, потому что такой способ существования возможен у человека только в том случае, если он очень глубоко погружен в отношения с Богом, если его желание по самосохранению полностью отсутствует. Это значит, что этот мир никак не действует на него. Он погружен полностью в отношения с Богом и находится в духовной реальности. Причина, почему такое может быть только одна, это сильное глубокое взаимодействие с святым человеком. Если человек получает такую милость от святого человека или от Бога, то он погружается только в служение Богу, как это апостолы жили, они только этим занимались, больше у них не было никаких целей в жизни. И поэтому все, что им нужно было, давал им Бог. А бывают случаи, когда Бог хочет, чтобы человек быстрее ушел. Вот как, допустим, в Ведах описан мальчик Нарада, который служил святым людям вместе с мамой. Это была предыдущая эпоха, до вот нашей эпохи, такая же эпоха на Земле, как у нас, только до нее, предыдущая. Это было много-много тысяч лет назад. Мудрецы остановились у него в доме на несколько месяцев. Он служил им, и благодаря тому, что он вкушал остатки их пищи, он перенял их любовь к Богу. В результате, когда они ушли, волей судьбы, маму укусила змея, она погибла, у него никого не было. И он сжег маму, кремировал вместе с домом и пошел в Гималаи, пошел, сел под деревом и постился до смерти, ушел в духовную реальность. В этой, сейчас, в эту эпоху он уже стал самым возвышенным мудрецом Вселенной. Понимаете, он родился от Творца Вселенной. Творец Вселенной — это не Бог. Бог дает Творцу Вселенной или Брахме полномочия творить. Хотя Бог сам творит, но с помощью вот менеджера Вселенной. И один из первых сыновей менеджера Вселенной был Нарада, этот великий святой, который отвечает за служение Богу во всем мироздании. Я вам привел пример сейчас того, как человек достиг цели своей жизни. В этом заключается наша цель, нашей жизни. 99,9% людей не способны так жить, и поэтому жизнь для нас строится по-другому. То есть мы должны поддерживать свое существование в трех ипостасях. Первое – это грубое физическое тело. Вторая ипостась – это психическое тело. И третье – духовное тело. У нас три тела. И в соответствии с этими тремя телами у нас есть три типа предназначений. Давайте сейчас поговорим сначала о предназначении, которое связано с грубым физическим телом. Предназначение состоит из нескольких сфер жизни. Первая сфера жизни называется режим дня. Что это такое? В нашей Вселенной, как и во всех других Вселенных, существует определенный цикл, который, ну, диктует время. Вечное время, оно все циклично зацикливает все в материальном мире. Все атомы крутятся, там, у каждого атома есть цикл жизни. Понимаете? То есть у него есть цикл жизни. Так же, как у человека есть цикл жизни. Есть цикл день и ночь, да, цикл вращения Земли. Есть год, цикл вращения в Солнечной системе Земли, то есть связанный с Солнцем. Есть цикл существования самой Вселенной. Понимаете? Есть дни Вселенной, есть годы Вселенной и так далее. Все циклами существует. Так действует время в материальном мире. Оно все зацикливает. В духовной реальности таких циклов нет. Там время все время возрастает. А в материальной как происходит? Человек рождается, и потом постепенно его способность жить уменьшается. Ну, то есть, пока человек молодой, у него много энергии, он может поддерживать свою жизнь. Но с возрастом это становится заметнее. Ну, то есть, цикл всегда идет на угасание. Количество счастья у человека уменьшается, естественного счастья с детства. Детство – самое большое счастье, потом меньше, меньше, меньше. Старость совсем мало, и уходит человек из жизни. Вот, и так далее. В психическом теле, это мы говорим, как бы в психическом теле, счастье все меньше становится. Физическое тело стареет постепенно, хотя оно развивается, растет, но тем не менее оно все равно стареет и уходит из жизни. Циклы происходят. И есть циклы, которые помогают нам жить, есть, которые мешают. Вот, например, время есть время стабильное влияние, вот, просто давление времени на нас. А есть циклическое влияние времени. Оно связано с движением планет. И вот это циклическое влияние времени, оно часто приносит большие беспокойства. Люди в основном не понимают. Ну, большинство людей не понимают. Даже те, кто занимается духовной практикой. Вот что я молюсь, молюсь, у меня все нормально. Потом бац, что-то я молюсь, и я не могу молиться. Что такое? Мне плохо стало. Потому что так действует время. Наступил цикл, когда тебе будет тяжело молиться. И потом дальше наступит другой цикл, когда тебе станет легче. Вот так действует вот этот цикл. Но есть один цикл, который может повредить или может помочь. Это называется движение Солнца и Луны. Этот цикл создает режим дня. Солнце в ведах называется кала-чакра. Кала означает время, чакра означает круг. Вот. Солнце является силой, которая дает жизни, жизненную энергию живым существам. Когда Солнце восходит, то есть вот смотрите, если Землю нарисовать кругом, то у нее есть верх самый, это 12 часов дня. Ну, это касается каждого человека из нас. Вот 12 часов дня это прямо по отношению ко мне и Солнцу вместе. Вот там, где я стою, это 12 часов дня по отношению к Солнцу, если я стою в полдень, да? Вот прямо подо мной, когда Солнце, это называется полночь, 12 часов ночи. Когда Солнце на 90 градусов от меня в одну сторону, это называется 6 утра, а в другую сторону, то 6 вечера. Вот смотрите, закон такой. Если человек встает до 6 утра, то это значит, что он идет в ногу с Солнцем. То есть его физическая и психическая активность будет хорошей, будет радостной, потому что Ра или Солнце дает, даст, Ра даст, дает ему силы. То есть Ра даст, дает силы. Ты встаешь раньше 6 утра, радость получается у тебя, весь день радость. Вот, если встаешь позже, значит уже не даст. Ну, то есть ты не получишь солнце, потому что ты опоздал. В результате ты будешь кислый ходить, хмурый, несчастный, замученный. В этом заключается закон. Потом в 12 часов дня максимальное пищеварение. В это время надо хорошо покушать. Рано утром человек ест благостные продукты, потому что солнце, утро это благостное время. День страстное время, вечер невежественное время. Вот, а ночь это небытие для нас. Ну то есть благость, страсть, невежество. Вот так друг за другом следует. И утром человек какие продукты ест? Фрукты, сухофрукты, мед, орехи, молочные, кисломолочные продукты. Рано утром молочную пищу ест для того, чтобы энергия вот, побеждать судьбу работала сильно. Можно вообще поститься с утра, только в обед есть. Я так ем, чтобы больше энергии было на духовную жизнь, на очищение организма. Если не можешь постить, значит ешь вот такие легкую пищу, которую я перечислил. Обед можно кушать много всего, как бы. Есть продукты, которые приносят счастье человеку, а есть, которые приносят страдания. Мы говорим о психическом плане. Мы не говорим о белках, жирах, углеводах. Мы говорим о физическом плане. Мясные, мясо, рыба приносят человеку страдания. Грибы, некоторые растения, такие как лук, чеснок, которые в невежестве находятся, они приносят человеку страдания. Все остальные продукты приносят человеку счастье. Ну, по-разному. Мы об этом сегодня не будем говорить. Мы вкратце говорим. Итак, в обед солнце максимально светит, максимальное пищеварение дает человеку. Человеку не надо напрягаться, чтобы переварилась пища. С где-то 9 утра и до 6 вечера время, когда человек может посвятить себя труду, развитию себя как личности в социуме. Для достижения высшей цели мы должны также реализовать себя в социуме. И вечернее время предназначено для хобби, отдыха, отношений с семьей, счастья там и так далее. Это один аспект, мы вкратце, я рассказал, один аспект физической реальности нашей, физического тела и в том числе и психического, называется режим дня. Теперь второй аспект физической жизни, жизни в физическом теле, называется правильное питание. Надо его изучать. Человек не должен есть слишком много, слишком мало. Он должен поститься периодически для того, чтобы очищать свой организм. Он должен питаться освященной пищей, потому что в пище есть три составляющие. Физическая составляющая, она дает белки, жиры, углеводы, витамины. Психическая составляющая – это готовить пищу надо в состоянии радости и счастья. Нельзя думать ни о чем плохом. Так наполняется пища психической составляющей. И человек должен также наполнять ее духовной составляющей, потому что в пище должна присутствовать, приготовление пищи должна присутствовать молитва. Когда человек кушает, он тоже должен думать о Боге и благодарить его за эту пищу, которую он от него, от Бога получает. Когда человек правильно питается, у него психика наполняется чистотой и благодатью Божией. Он становится счастливым человеком. Если он питается неправильно, то он наполняется страданиями. Это описано в Ведах. Следующий аспект физической жизни – это аскезы. Ну, то есть я говорил много уже об этом, что есть длительное непрерывное движение, есть статические упражнения, есть пост. Три типа аскезы, побеждающие судьбу. Много лекций на эту тему, я думаю, что вы с наставниками это все изучите. Что дает правильное отношение к физической составляющей жизни? Если человек соблюдает режим дня, правильно питается, соблюдает аскезы, то физическое тело не мешает ему выполнять психические обязанности жизни и духовные обязанности жизни. Оно дает возможность человеку, физическое тело дает возможность человеку быть здоровым и счастливым. И последний аспект физической составляющей жизни – это природа, которую мы забыли. То есть человек должен стараться быть на природе, потому что в древней культуре не надо было стараться быть на природе, все жили на природе. Сейчас мы все больше баррикадируемся от природы. Вот контакт сейчас с компьютером идет, он здоровья не дает. Мы живем в коробках каменных, это искусственные строения, они не дают энергии природы. Поэтому человеку нужно выходить на свежий воздух, нужно зарядки на свежем воздухе, движение, я желаю всем счастья. Какое-то время нужно быть на свежем воздухе, чтобы заряжаться для того, чтобы выполнять свои психические обязанности и духовные обязанности. Запомнили, да? Вот когда человек полностью всю свою физическую составляющую выполняет, он не болеет, у него хорошее настроение, хорошая концентрация внимания, он не обижается, не злится, у него есть возможность запоминать, хорошо спать, хорошо восстанавливаться. У него есть много возможностей. Часто мы именно физическую составляющую путаем с психической. Например, хорошее настроение идет от хорошей физической составляющей, а не психической. Потому что хорошее настроение возникает от того, что человек наполняется природой. Вы знаете, сходил на улицу, погулял, улучшилось настроение. Не обижается, не злится человек, потому что он физически удовлетворен. Это физическая составляющая. Концентрация внимания тоже физическая составляющая. Идет от аскезы тела. Тело, если расслаблено, внимания никакого нет. Памяти тоже нет. Все это физические составляющие жизни. Теперь о психической части нашего существования. Она делится на две основные части. Первая часть называется мужская и женская природа или наше мужское и женское предназначение. Вторая составляющая психической жизни называется выполнение своего долга перед обществом или труд человека. Его психическая составляющая также является трудом. Труд есть и у мужчины, и у женщины, но есть отличия. Итак, давайте поговорим о женской природе сейчас и мужской природе. Еще раз повторяю. Женская природа и мужская природа предназначены для того, чтобы привести человека к Богу. Понимаете, просто есть разная природа и поэтому разные пути. Например, женщина, она соткана из энергии любви, поэтому для нее путь к Богу это больше вот общение, нежность, какие-то ритуалы, процессы, которые включают энергию любви. Пребывание в храме, песнопение, допустим, какие-то практики, которые эмоционально очень не раскрывают человека. Это женский способ служить Богу. А есть мужской способ служить Богу. Это изучение священных писаний, философствование, аскезы для Бога и так далее. И служение Богу тоже оно делится на две составляющие. Одна составляющая женская, это в основном забота. Другая составляющая мужская, это в основном организация всего. В основном аскезы какие-то там для достижения цели там и так далее. Обучение молитве всех там. Это мужские занятия. Ну то есть видите, даже служение Богу есть мужская составляющая и женская составляющая. Теперь давайте начнем сначала. Вот мужчина и женщина. Для того, чтобы понять, как это все работает на психическом плане, давайте разберем, как устроено психическое тело. Ну, то есть в психическом теле существуют три составляющие. Первая составляющая – это ум или остов, в котором мы живем. В этом остове есть психические каналы. Центральный психический канал, который течет вдоль позвоночника, называется сушумна. Этот канал воплощает каждый, три основные психические канала, они воплощают три аспекта жизни души. Три главных аспекта жизни души в материальном мире зависят от трех аспектов вообще души. Главные три аспекта души – это наше предназначение. Да? Три аспекта души – это желание вечности, я хочу жить, то есть мое предназначение – хотеть жить. Второе мое предназначение – хочу любить. это желание любви. И третье мое предназначение – хочу знать. Вот эти три «хочу», они находятся в сознании души. Сознание души пропитывает физическое тело, сознание души пропитывает психическое тело. И поэтому в сознании души есть три вот эти энергии. Они текут по трем психическим каналам. Самый центральный психический канал называется сушумна. Этот психический канал дает возможность осуществлять энергию, движеть энергию желания жить. По нему течет энергия желания жить. Сушумна активизируется с помощью аскез. Если человек не постится, не длительное движение не совершает, неподвижное положение тела не культивирует, значит сушумна слабая. Желание жить в теле слабое, много болезней, мало сил, мало энергии, мало концентрации внимания, ничего не могу делать, нет сил. И здесь ни при чем мужская развитость, женская развитость, силы одинаковые бывают и у мужчины, и у женщины, или не бывает. Почему у человека не бывает сил? Потому что желание жить не работает. Желание жить в теле поддерживается только с помощью аскезы. Аскезы не совершаешь, вовремя не встаешь, длительное движение не делаешь, зарядку не делаешь, посты не делаешь, неподвижное положение не делаешь. В теле желание жить не будет формироваться. Это значит, что ты будешь вялый, пассивный, концентрации нет, внимания нет, сил нет жить, ничего не переварить, все плохо. Вот, все. Вот такая тема. Это сушумно, да, желание жить. У всех одинаково. Дальше, с левой стороны от сушумны идет канал психический, очень крупный. То есть эти три канала, от них все остальные каналы идут, разветвляются психические. То есть с левой стороны от сушумны идет другой психический канал, называется Ида. Сами каналы психические называются Нади. Поэтому сушумна Нади, это центральный канал, осуществляет желание жить. Следующий Ида-Нади канал психический называется в честь женской энергии, или желание любить, любви, желание любви. Ну, то есть, понимаете, слово «счастье» в данном случае, оно применимо ко всем трем каналам. Есть счастье жить, это бесполая, как бы, энергия. Не то, что некоторые говорят, женщины больше любят жить, чем мужчины. Нет, все любят жить одинаково. Вот, просто мужчины жертвуют себя ради женщин, женщины жертвуют себя ради детей, готовы жить отдать. Это просто чисто так вот Бог так придумал, что мы вот так вот готовы жертвовать свою жизнь. Вот, но это не значит, что мы не хотим жить. То есть желание жить, счастье жить находится в сушумне у всех людей. Дальше, желание любить или счастье любить. Это женская тема, она существует и у мужчин, и у женщин. Но у мужчины Ида-Нади, с левой стороны канал психический, в три раза слабее активен, чем у женщин. То есть, понимаете, он толщину такую же имеет. Но сила его работы у мужчин слабее в три раза. И поэтому мужчина, он сильно зависит от энергии любви, которая исходит от женщины. Эта энергия наполняет его Ида-Нади, вот этот канал женский. Понимаете? И делает из мужчины ватрушку. Ну, то есть, вот чем больше, как бы, мужчина наполняется женщиной, тем больше он как женщина. Поэтому наполняйся, но не слишком. Такое вот, как бы, вариант, понимание, как должно быть. Ну, то есть, мужчина должен наслаждаться рядом с женщиной, так устроена семейная жизнь, все. Но не сильно увлекайся, потому что ты потеряешь волю, потеряешь свою силу внутреннюю и так далее. И превратишься в слабого человека. Мужчина нуждается в женщине, поняли, да, почему? Потому что его Ида-Нади, вот этот канал, который течет слева, в три раза слабее, чем у женщины, и нуждается в этой женской энергии постоянно. Не хватает этой энергии у мужчины всю жизнь. Вот. У женщины в три раза сильнее, соответственно. И вот это Ида-Нади, канал психический, он формирует психику женщины. Женщина рождается, у нее тело нежное, ласковое. До нее дотронешься, больно, потому что тело очень нежное. Чувство в 6 раз тоньше. Женщина, когда кушает, она пробует все, потому что она наслаждается энергией любви от пищи. Она пробует все. Мужчина, когда ест, он не пробует, он жрет, ему надо больше, как бы, чтобы были силы побеждать судьбу. Вот. Ну, то есть, каждый человек, мы совершенно разные, мужчина, женщина, разная тема. Итак, женская энергия означает семья. Ну, то есть, левая часть тела у человека женская. Женская энергия, это что такое? Это близкие отношения, любовные отношения, близкие отношения. То есть женщина соткана из близких отношений. Природа женщины, предназначение женщины – близкие отношения. Если женщина строит деловые отношения, не близкие, она гаснет в эти. Она говорит: Олег Геннадьевич, не могу что-то работать, я, мне тяжело. Потому что это не близкие отношения, не женские отношения. Это деловые, это мужские отношения. Это отношения, в которых формируется победа, преодоление трудностей. Женщина рождена для счастья. Она не рождена для победы, она рождена для любви, для нежности, для ласки, для отношений, для заботы, для семьи. Она рождена для того, чтобы воплотить энергию любви в своей жизни. Понимаете, как бы ее включить. Но это не значит, что у женщины нет пингала нади с правой стороны мужского канала. То есть правый канал, с правой стороны идет мужской канал. Называется пингала нади. У мужчин в 3 раза сильнее, чем у женщин. У женщин такой же толщины этот психический канал, но наполняется в 3 раза меньше. И поэтому женщина всегда нуждается вот этой энергии мужской, которая называется энергией знания, или энергией победы, или энергией воли. Понимаете? То есть это мужская энергия. И поэтому мужчина рожден для знания, для преодоления трудностей, для победы. У женщины главное... недостаток, ощущение главное, не, вот, самая главная трудность женской жизни – это отсутствие гармонии, отсутствие защиты, заботы, вот отсутствие чувства, что у меня есть в жизни любовь. Вот она страдает, у меня нет защиты, нет любви, нет гармонии. То есть ей нужно, вот, чтобы этот канал хорошо, активно взаимодействовал с окружающим миром. У мужчины главный недостаток – это то, что я не реализован, я не побеждаю, я не преодолеваю трудности, у меня не хватает воли к победе, у меня не хватает силы преодолевать судьбу, я не достигаю цели своей вот этой вот мужской, победоносной. И поэтому вот есть как бы потребность, да? Люди часто путают предназначение, что является по сути аскезой, с потребностями. Понимаете, вы путаете, вы говорите: Олег Геннадьевич, я неудовлетворенный человек. Неудовлетворенный означает, ты не осуществляешь свои потребности, свои желания. А предназначение человека – это аскеза. Вот, допустим, у меня есть потребность в беге, допустим. Нет никакой потребности. Это аскеза. Мне надо бежать, иначе я буду через 5 лет посыплюсь. Буду греметь костями. То есть я бегу для того, чтобы жить дальше. Это аскеза. А потребность, допустим, у мужчины, какая потребность? Ну, чтобы вот я лекцию прочитал, допустим, и все сказали: ну, Олег Геннадьевич, вообще, ну, круто прочитал, вообще так зарядил, молодец такой, разумный вообще, ну, крутизна. И я такой сижу, я же мужчина, думаю, ну вот, я же говорил, я смогу. Вот, это потребность, понимаете, вот, и мне, я говорю, я удовлетворение получил от лекции, потому что все, вот так вот, все нравятся, все рады. Вот, это потребность мужская, понимаете. Вот, а если никто не, вот ты прочитал лекцию, никто не хлопает, никто не радуется, что-то, наверное, я слабый мужчина какой-то. Что-то, может, это не мое предназначение лекции читать и так далее. Понимаете, человек путает удовольствие и предназначение. Предназначение – это аскеза, а удовольствие – это уже результат аскезы. Если ты аскезу правильно совершил, получаешь удовольствие, и тогда тебе хорошо уже от этого, да? Итак, смотрите, мужское рождение, женское рождение. Мужчина предназначен для внешней деятельности, для реализации себя в этом мире. Он побеждает, преодолевает, получает знания, жертвует собой. Женщина жертвует собой в семье. Она воспитывает детей, она отдает свою жизнь мужу, семье и так далее. Теперь, Вот запомнили, да? Это мужское, женское. В соответствии с этим мужское, женское откладывает сильный отпечаток на социальную жизнь человека. Это следующее, потому что некоторые говорят, если женская семья, значит у нее нет социальной жизни. Социальная жизнь одинаковая, что у женщины, что у мужчины. Просто имеет в себе разные сферы. Понимаете, есть сфера мужская социальная, есть сфера женская социальная. Вот здесь вот наше общество уже напутало. Потому что женщина трудится совсем иначе. Согласно ведическому знанию, труд женщины означает труд как служение, как забота. То есть женщина что делает? Она заботится об обществе. Вот все женщины, когда им говорят: «Эй, Рамя, смирно, больно, пойдем рваться, вот, это делать, то не делать, будешь наказана». Ну то есть женщина, она трудится с любовью. Когда есть атмосфера вот этой вот обязаловки, то там заканчивается любовь. Обязаловка означает долг, победа, преодоление. Это мужская энергия. Женская энергия означает, включилось воспитание детей, включилось в помощь пожилым людям, включилось в приготовление пищи, включилось туда, включилось сюда. То есть социальное, добровольное вот это служение обществу. Это женская природа. С радостью помогать всем, заботиться обо всех. Это женские сферы деятельности в обществе. И женское развитие всегда это развитие творческое. И развитие, связанное с эмоциями, с помощью людям, любви, заботы, эмоции, творчество. Все это женская природа. Это пение, танцы, там, развлечение общества, чтобы все счастье испытывали. Забота, защита, лечение, воспитание. Все это сферы женской энергии приложения. Еще раз повторяю, женщине хорошо работать там, где меньше административной силы. Ну, то есть мы не отменим современное общество. Женщине все равно в обществе же надо жить. И женщина живет лучше всего в той среде, в которой меньше административной силы. Меньше требуют, меньше мучают, больше вдохновляют, больше поощряют, нежнее общение. Вот это и больше заботы об людях, обществе, деревьях, природе, птичках, животных там, и так далее. Вот когда женщина вот в такой среде находится, она испытывает счастье, ей хорошо, потому что она социально, как женщина, очень гармонично вплетается в эту жизнь и деятельность. Мужская деятельность – это зона строгости, серьезности, ответственности, преодоления трудностей, достижения целей и так далее. Вот в чем разница. То есть некоторые говорят: «Женщина, сиди дома, ты женщина, сиди дома». Вот. Это неправильно. Женщина тоже социальное существо. Мужчина тоже социальное существо, но способ достижения цели разный. И не только способ, а также стадии достижения цели. Вот теперь смотрите. Вы говорите, чаще всего, когда вы говорите о предназначении своем, то вы говорите всегда именно об этом, о социальной деятельности. Потому что физическую составляющую люди не изучали, они не понимают, что это наше предназначение быть здоровыми и счастливыми в этом мире. Это предназначение, мы должны к этому стремиться. На какой стадии вы находитесь? Тело бывает в невежестве, в страсти и в благости. Что значит тело в невежестве? Это значит в теле вредные привычки, спать нормально не могу, есть нормально не могу, все напряжено, памяти никакой нет, ничего не соображаю, постоянные стрессы, постоянный напряг, гнев, раздражение, нарушение сна, болезни сплошные, хроники, все это тело в невежестве. Запомнили? Вот, теперь вредные привычки там и так далее. Тело в страсти. Что значит тело в страсти? Это значит, что человек не может находиться в спокойном, умиротворенном состоянии. У него нет баланса внутреннего. Его колбасит то туда, то сюда кидает, понимаете? Вот, он не может нормально питаться, у него там слишком острая, слишком соленая, слишком кислая, слишком жареная пища. То наедается на ночь, то наедается с утра, переедает. Вот. У него то он много ест, то много спит, то мало спит. Жизнь страсти означает несбалансированная жизнь. Запомнили, да? И есть жизнь благости, когда человек здоровый и счастливый. Вот стадии развития предназначения, связанные с физическим телом. Если человек это предназначение не выполняет, все остальные предназначения, до свидания, в здоровом теле здоровый дух. Понимаете? Не путайте цели человека, цели, с развитием. Цели, чем выше мы себе сразу ставим, тем дальше прыгнем. Понимаете, если я ставлю духовную цель, самую главную, то и физическая быстро подтянется. Но развитие человека, оно идет другими этапами. Если человек не развивается физически, то тогда он не сможет развиваться и психически. Поэтому детей, маленьких детей, девочек надо отдавать в творческие кружки, чтобы у них физическая энергия творчества развивалась. Это эмоциональная энергия, понимаете? А мужчину надо отдавать туда, где бегать, прыгать, там зарядки делать, потому что есть две составляющие психики. Есть составляющая энергия счастья или эмоций, или гормональных функций. Она развивается через творчество. И есть составляющая нервная система или волевая энергия в человеке. Она развивается через движение. Запомнили? Мальчиков развиваем через движение, девочек развиваем через творчество. Но движение тоже должно присутствовать. Творчество означает танцы, пение там и так далее. Ну, девочки тоже должны двигаться, но это должно в творческой энергии содержаться. Теперь двигаемся дальше. Вот смотрите, мы говорим теперь о социальном предназначении. Развитие в социальном предназначении у человека идет 5 этапами. Первый этап, когда нет развития физической составляющей. У женщины или мужчин называется нулевой этап. Я это называю для женщин образно принцесса на горошине. И у мужчин это образно называю ватрушка. Ну, что значит принцесса на горошине? Принцесса на горошине — это значит эмоционально неразвитая женщина. У нее очень ленивое тело. Она в основном очень чувствительная, обидчивая, плаксивая, постоянно мечтает обо всем, служить никому не хочет, делать ни для кого ничего не хочет, а запросы на мужиков огромные. Просто катастрофическая ситуация, то есть она себя оценивает неправильно, ничего ни для кого делать не хочет, а хочет, чтобы все для нее все делали. То есть неразвитая женщина вот в таком состоянии находится. Естественно, нигде работать она не будет, ей ничего не нравится, ей все плохо, потому что она не достигла еще даже первой стадии развития. У мужчин нулевая стадия означает физическое нулевое развитие. Волевой фактор нулевой означает ватрушка, стадия ватрушки. То есть человек не включен как мужчина. Но естественно, что он жениться не будет, потому что ему ответственность он брать не может. Работать он не может себе работу найти, потому что ему не хочется просто работать, ему хочется денег, и чтобы вообще ничего не делать. Ну, в такой иллюзии находится человек. И у него тоже качество характера работает очень плохо, потому что он не включен как мужчина. Он не хочет никого защищать, никому не помогать, не хочет. Он нет включения как мужчина. Вот. Ну, будем немножко с вами песенки включать. Например, вот такая песенка. «Мужчина-ватрушка».
Тебе лениво, искорить не любишь. Хочу чуть веком красиво, без усилий просто так. На работе он в заботе, постучит туда не но. Ну а там конец работе, и пора идти в кино.
Что-то не доспехом, я не раз его встречал. Он похож на человека, человеком он не стал.
Он похож на человека, человеком он, к сожалению, пока еще не стал. Это стадия ватрушки для мужчины. Ну, для женщины там тоже есть, там, я могу сам спеть. Как, подруги замужем давно, а я о принце все мечтаю. Его я видела в кино, а в жизни как найти не знаю. Чтоб не пил, не курил и цветы всегда дарил. Вот это вот тема. Подруги замужем давно, а принце все мечтаю. Вот, мечтаю все время, мечтаю, то есть ничего не делаю, мечтаю, означает женщина принцесса на горошине. Итак, первая стадия включения мужчины называется стадия хобби. Запомнили? Стадия хобби. Означает, что человек очень любит делать то, что ему нравится. Вот, допустим, Человек по природе, допустим, есть, ну, мы говорим сейчас о стадии развития ума, умственной деятельности, потому что есть же еще разум, там в разуме тоже есть деление, понимаете? Там по разуму, вот человек рождается по разуму, рабочий, бизнесмен, начальник и ученый. Четыре деления по разуму. А мы говорим с вами о развитии человека в умственной его среде, в его психическом теле, в социуме. Психическое тело означает социум. Развитие в социуме имеет пять стадий. И у рабочих, и у бизнесменов, и у начальников, и у ученых. У всех пять стадий развития. Первая стадия называется хобби. Ну, вторая стадия. Первая – это ватрушка, соответственно. Потом перестал быть ватрушкой. Как выйти из стадии ватрушки? Как вот говорит, что мне делать? Я не работаю, нигде не хочу, что делать вообще? Нужно в спортзал пойти. Начать бегать, начать зарядку делать, начать себя заставлять. И постепенно, когда у тебя появляется волевое усилие, ты как бы, у тебя сила воли крепкая, у тебя начинают отваливаться вредные привычки, режим дня начал потихоньку соблюдать, сила воли пошла. И захотелось что-то делать. А что захотел сделать? То, что нравится. Вот, это стадия хобби. То есть человек, ну, допустим, по природе руководитель, да? Он приходит на работу, ему нравится общаться с коллективом, допустим. Вот, ему говорят, надо прописать должностные инструкции, надо общаться с коллективом, надо всех наказывать, надо следить за тем, как все работают. Он только общается с коллективом, потому что ему остальное ничего не нравится. И когда ему говорят, руководители, ты что, как ты работаешь-то? Надо вот это тоже все делать. Он говорит, давайте еще одного начальника возьмем, который будет прописывать должностные инструкции, а я буду с коллективом общаться. Понимаете, это стадия хобби. То есть человек может делать только то, что ему нравится. Все, на остальное у него просто нет никакой возможности. Или он картины рисует, допустим, которые нравятся только ему. Он не может их продать, потому что никому они не нужны. Он говорит, рожи такие красивые картины, но они никому не нужны, потому что человек на себе замкнут, он очень эгоистически настроен. Вторая стадия. Все эти стадии развития человека, имейте в виду, означают очищение сознания в социуме, социальное очищение человека. Вторая стадия очищения, более бескорыстный человек, называется деятельность по способностям. То есть человек на стадии хобби должен научиться любить труд. То есть делать не потому, что мне нравится, а потому, что надо. Понимаете, вот надо. Это значит, что он развился. Это аскеза. Ну, то есть мы говорим с вами о том, что предназначение человека социальное – это все аскеза. Это не балдеж. Итак, на второй стадии человек должен научиться любить труд. Поэтому мужчина ко мне приходит, говорит, Олег Геннадьевич, я не знаю, где на работу устроиться. Сейчас у меня ничего не получается. Значит, он находится на стадии ватрушки. Я ему говорю, иди в спортзал, стань мужчиной. Приходит в спортзал, ну все, я как бы нашел себе работу, там зарплаты никакой не платят, денег нет, что делать? Ну, мне нравится. Я говорю, научись любить труд. Делай все не для зарплаты, поработай там немножко, научись просто любить труд. Приходит через 3 года, говорит, все, мне там нравится, хорошо работаю. Вот. И почувствовал, что мне лучше делать. Понимаете, когда человек полюбил труд, дальше у него развивается способность почувствовать, что ему лучше делать. На этой стадии он уже переходит на 3-ю стадию, называется деятельность по способностям. Он получает много денег на этой стадии, у него есть возможность хорошо зарабатывать, приносить пользу, но он устает сильно на работе, ему это неинтересно, он чувствует, что и у него получается, но как-то удовлетворения для души нет. Для души нет удовлетворения. Когда становится еще более бескорыстным человек, а это означает, что вот с этой стадии деятельности по способностям перейти на стадию, на 4-ю, которая называется деятельность по природе человека, по природе человека деятельность, человек может только, если он занимается духовной практикой. С помощью духовной практики он очищает свой разум и хочет просто служить людям, помогать людям по своей природе. И вот здесь дальше включается природа рабочего, природа бизнесмена, природа начальника и природа ученого. Что значит деятельность по природе? Это значит платформа разума. Природа в данном случае означает платформа разума. Запомнили? Если разум человека включен, бескорыстен, то человек действует. на благо людей, а деньги приходят само собой. То есть, понимаете, деятельность по способностям означает, что человек деньги, заточен на деньги, ему нужны деньги. Он не хочет ничего другого, ему нужны деньги. Ипотека, платить ипотеку, деньги. Поэтому он не может переключиться на деятельность по природе. Деятельность по природе более счастливая, но она бескорыстная. Человек должен деньги отставить назад. Это не значит, что он не зарабатывает. Он зарабатывает, но это для него не главное. Когда человек действует по природе, человек быстро развивается как личность, и деньги подтягиваются со временем. То есть переход на деятельность по природе всегда сопровождает снижением денег. Переход до этого, переход по деятельности по способностям увеличивает количество денег, а переход на деятельность по природе уменьшает количество денег, но потом подтягиваются деньги со временем. И последняя стадия – это деятельность для души. Ну, то есть это не означает чисто служение Богу, это называется наставничество. То есть человек уже ничего не делает сам, он всех обучает. Он становится наставником, он обучает, как правильно жить людей, как правильно работать. Это не на уровне духовной жизни, а на уровне социальной жизни. Он становится мастером или наставником, старшим для всех, уважаемым человеком. Вот пять стадий развития человека. Когда человек становится мастером, когда он приобретает высшее понимание смысла жизни. Когда он обретает, что самое важное – это выполнять перед Богом свой долг и жить для Него. Тогда он становится для всех наставником. И сама работа для него встает на второй пласт, на план, на первый план, а всегда обучение. И рабочий всех обучает, и бизнесмен всех обучает, и руководитель всех обучает, и ученый всех обучает на пятой стадии. Мы разобрали с вами, и для мужчины, и для женщины есть вот такие вот пять стадий. Теперь смотрите, интересно знать, что достижение этих всех стадий у мужчины и у женщины отличаются, потому что есть две сферы жизни. Одна сфера называется семейная жизнь, а другая сфера называется социальная жизнь. И семья, и социум – это все тоже социум. Но вот интересно знать, что у женщины развитие после того, как она достигла примерно первой стадии развития социального, то есть она вышла на уровень стадии хобби, женщина должна не в социуме развиваться, а в семье дальше. То есть она должна жениться, выйти замуж, родить детей, а потом только дальше остальные стадии социального развития проходить. А мужчина должен сначала развиться хотя бы до второй-третьей стадии социально, а потом только заводить семью. Вот в этом ключевое развитие. Теперь различие. Теперь если женщина не двигается правильно путем для женщины, если она идет в сторону социального развития, а не семейного развития, то что происходит с женщиной? Смотрите, женщина начинает очень сильно погружаться в работу, начинает очень сильно погружаться в учебу. Ее функции любви, заботы, нежности, ласки, внимания начинают атрофироваться. У ней снижаются гормональные функции, она грубеет, у ней появляются вредные привычки, как у мужчины, понимаете? То есть она становится сухой, замуж выйти не может, потому что у нее не хватает женских сил. В результате она находит себе мужика, недоразвитого тоже. То есть вроде ей кажется, что она развивается, она становится бизнес-леди, а на самом деле она почему-то встречает себе мужчину, который слабый, работать не хочет и делать ничего не хочет. Почему? Потому что она пошла не туда. Женщина должна сначала развиваться в семейной сфере, а потом уже в социальной сфере. А мужчина сначала в социальной сфере, а потом уже в семейной. Итак, женщина, которая развивается в социальной сфере, раньше, чем в семейной сфере, она приводит себя к истощению. И у ней деятельность в социальной сфере делится на 5 стадий. Первая стадия – хочу работать, вторая стадия – устаю, третья стадия – надоело, четвертая стадия – не хочу работать. И она уходит с работы. Почему? Потому что она ищет личного счастья на работе, а не в семье. В результате она постоянно меняет работу, устает сильно на работе, ей все трудно, у нее нет сил, она не замужем. Почему? Потому что ее психика направлена на социальную деятельность раньше, чем она создала семью. То есть женщина должна сначала защиту в семье получить, ее чувства, психика, ее энергия любви должна полностью быть удовлетворены в личной жизни, а потом уже дальше социальное развитие. Теперь у мужчины, если мужчина сначала пошел в семью, а социально не развился, он начинает хлебать слишком сильно этой женской энергии или интимной энергии, энергии личных отношений. В результате у мужчины переполняется энергия Ида Нади, женской энергии. Он становится очень нежным, ласковым, мягким, безвольным, капризным, плаксивым. И начинает выпивать, начинает гулять по бабам, работать не хочет. Ну, то есть, другими словами, пошел под откос. То есть, если мужчина не окреп в деятельности, не стал крепким в деятельности, сильным и женился, то дальше он идет под откос. Если женщина пошла в деятельность, замуж вовремя не вышла, идет под откос. В этом заключается неправильная жизнь. То есть, женщина сначала семейную сферу развивает, а потом социальную. Мужчина сначала социальную сферу развивает, а потом семейную. Запомнили вот эти вещи? То есть есть физическая составляющая развития, вспоминаем, питание, режим дня, аскезы, природа. Запомнили? И стадии: жизнь в невежестве, жизнь в страсти, жизнь в благости. Есть психическая или социальная составляющая. Социальная составляющая имеет свои стадии. Если физическая составляющая выключена, у женщины нулевая стадия социальная означает принцесса на горошине, у мужчины нулевая стадия ватрушка. Дальше женщина должна, включившись в социальную жизнь, став активной девушкой, красивой, активной, должна искать себе мужа, выйти замуж и дальше развиваться в семейной жизни. Когда она крепнет, у нее появляется сила женская, она сильна как женщина, она идет развитие в социальной, потому что даже социальное развитие у женщины, это не мужское развитие, это женское. Допустим, если она начальник, если она природа у ней руководителя, это не значит, что она мужскую деятельность выполняет. Женщина тоже может быть руководителем, но у ней при этом она как мать функционирует. Как мать, означает, она командует по-женски, распоряжается как мать, со всеми ведет себя как мать. Понимаете? Вот это очень важно понимать. Теперь следующий момент, который тоже надо понимать. Этот момент означает духовное развитие человека. Духовное развитие тоже как бы имеет свои определенные этапы. Духовное развитие – это этапы постановки целей. Понимаете, существует три в целом как бы типа целей, которые человек культивирует в своей жизни. Первая цель называется «я», ну то есть «я», вся жизнь вокруг меня, «я». Когда у человека цель жизни «я», то он находится в невежестве. Вот как бы он ни жил, он может считать себя благостным, но если он думает только о себе, ни о ком заботиться не хочет, ничего ни для кого делать не хочет, то он живет в невежестве. Обычно люди в невежестве или цель «я» выбирают веру в злые силы, ну то есть они как верят? Они считают, что веры никакой нет, Бога нет, вот. Все плохо, весь мир бардак, все власти плохие, правитель плохой, постоянно ругается человек, он верит в чипы, там, в чипирование, там, в то, что всех как бы зомбируют, там, чипируют, там, еще что-то, об этом постоянно рассуждают. Это называется вера в злые силы, все плохо. Мировое правительство, мировые деньги, там вот такие темы он рассуждает. Он верит в зло в этом мире. И постоянно думает только о себе. Это первая стадия духовного развития. Вторая, это просто стадия развития. Вторая стадия развития, человек верит во что? В удачу, в деньги. Человек верит во власть, в славу. И считает, что если он будет сильно в социуме развиваться, то в этом случае он станет счастливым. То есть человек верит в социальное развитие или он верит в общество людей, не в себя, а в общество людей. Это вера в страсти. Человек верит в человека, допустим, может. Все на свете дети любят Ленина, потому что Ленин их любил. Вот. Ну то есть вера в человека также это вера в страсти. Вера в человека или вера в деньги, в богатство, в социальное счастье. Это вера в страсти. Она приводит человека, вера в невежестве приводит человека к деградации. Вера в страсти приводит человека к надлому, усталости. Вера в страсти приводит к тому, что лишает человека свободного времени, лишает его семьи, потому что нет сил, лишает его здоровья. Ну, точнее, вера в страсти лишает человека сначала здоровья, потом лишает его сил, потом лишает его работы, и потом лишает его семьи. То есть человек страсти лишается всего в конечном счете, и у него два варианта. Или пойти путем веры в благости, или верить в Бога, или деградировать и пойти путем веры в невежество. То есть человек страсти, жизнь страсти – это промежуточная страсть. И вера в благости означает вера в Бога. То есть вера в Бога означает также, что для того, чтобы быть счастливым, надо не деньги зарабатывать и не о себе подумать, а надо служить другим, служить Богу, служить обществу, найти свою миссию в жизни, свою цель. Понятно, да? Вот теперь, если мы как бы пришли к этому знаменателю, что мы хотим духовно развиваться, то здесь в этом знаменателе тоже существуют разные варианты. Понимаете, это уже очень сложно. И мы должны понять, что как бы человек, который идет вот духовным путем, он должен идти правильно этим путем. И у него он преодолевает разные стадии. Первая стадия – это битва с самим собой. Человек на этой стадии создает себе какой-то идеал внутренний. Он как бы внешне копирует этот идеал, а внутри он совершенно не способен стать таким человеком. Он не знает свою стадию развития, не верит в нее, а скорее из себя что-то корчит. Вот. И человек думает, что я такой, каким хочет меня видеть мир, и пытается это играть. То есть он пытается жить по каким-то очень высоким стандартам, сразу делает себя святым, там он мало спит, мало ест, много молится. Ну, то есть и включается в такое фанатичное следование. Показное смирение, выслуживание перед старшими. Вот такая, как бы, такое у него поведение. Вот. Дальше. Вторая битва, то есть вторая стадия его развития. Это как бы ощущение, что я все-таки не такой, не святой. Он чувствует, что это неправда. У него развивается внутренняя пустота, внутренний дефицит. И он начинается добиваться от всех остальных, от окружающих, признания своей святости. То есть он вступает в неправильные отношения с другими людьми. Он привлекает к себе людей, пытается скрыть внутреннюю пустоту, выдает себя не за того, кто он есть на самом деле. И идеалы он начинает искать во внешнем окружении. Он начинает прессовать всех окружающих, говорит, что вы все грешники, вы не соответствуете правильному образу жизни. Он всех мучает, деспотирует. У него на этой стадии появляется также нелюбовь к другим духовным традициям. Он как бы все отношения строит с позиции достижения своих каких-то духовных целей. Вот ему что-то надо от кого-то, и он это достигает. И его как бы идея такая: я буду счастлив только в том случае, если окружу себя идеальными местами, идеальными людьми. Поэтому такой человек уезжает в святую Дхамму, в святое место жить. Вот. Он как бы пытается общаться только с возвышенными людьми, и себя что-то корчит. И в конце концов, если человек очень фанатично настроен на этой стадии, может разрушить свою семью, потерять работу, потерять учебу. Очень опасная стадия. Третья битва или третий способ достичь успеха, опять внешне, это уже переключение на внешнюю деятельность. То есть до этого он над собой пытался работать неправильно, себя что-то корчил, потом он начал работать над другими людьми. Третий вариант – это карьерный рост. То есть он, если он духовной практикой занимается, он пытается занять какое-то положение, инициацию получить, пытается всем доказать, что он уже очень развитая личность. Вот. Ну, он начинает пытаться достигать каких-то внешних целей. Пытается, ну, из себя что-то делать. Стать наставником внешне там и так далее. Если он не достигает здесь никакого результата, а это естественно, потому что он неправильно занимается духовной практикой, то дальше он принимает следующее решение внутреннее, что на самом деле я не понят был людьми, а на самом деле я мессия, я крутой. И в результате он начинает уходить во внутренний мир и из себя что-то корчить. На этой стадии люди там начинают слушать откровения от Бога, писать священные писания сами, создают какую-то свою веру, вот, начинают чревовещание какое-то там, у него из него выходят какие-то предсказания там и так далее. И пятый вариант, как бы пятая битва, последняя битва, это когда человек видит, что он в принципе все-таки никому еще уже не нужен, и у него чувство полностью утрата к существованию, к счастью в жизни, он входит в депрессию, не понимает, зачем он живет, вот, чувствует, что зря жизнь пройдена там и так далее, он страдает, у него отчуждение, на этой стадии развиваются, могут развиться тяжелые болезни, несчастья, страдания там и так далее. Чтобы такого, и сознательная установка, я готов умереть, ухожу как бы из духовной жизни, от всех ухожу, все, мне никто не нужен и так далее. Вот такие битвы человек проходит в своем духовном развитии. Чтобы победить в этих пяти битвах, нужно на самой первой битве принимать духовное наставничество и понимать, что цель человеческой жизни, духовной практики человека – это служение Богу. Пока человек не оторвется от себя, пока он из себя что-то корчит, хочет сделать, он всегда будет страдать. Понимаете? И это страдание, оно еще связано вот с чем. Существует в духовной деятельности человека также неправильное представление о том, что ему нужно, собственно. Понимаете? Потому что самое первое представление человека в духовной деятельности называется «я Бог». Понимаете? То есть он хочет из себя сделать совершенство и очень сильно страдает, пока это не произошло. Например, человек спрашивает, когда у меня будет правдивость, когда у меня будет смирение, когда у меня будет почтение к старшим, когда я буду по-настоящему чистым человеком, когда у меня отвалятся все грехи. То есть он хочет из себя сделать святошу или Бога. Это первый мотив самой духовной жизни, он неправильный, и он не приносит никакого счастья, потому что человек мучает сам себя. Он самоистязанием занимается, то есть он как бы чувствует себя очень плохо, я падший, я самый падший, я грешник, он постоянно издевается над собой, чрезмерные всякие посты, аскезы, самоиздевательство, самобичевание, и целью выбить из себя грехи. Зачем? Чтобы стать возвышенным, чистым, святым, и классно, чтобы было. Вот. Когда человек проходит эту блажь, у него проходит, то следующая блажь, которая возникает, называется «хочу в рай». А на самом деле он думает «хочу в духовный мир». Мне надоело здесь, на этой грешной земле жить. Хочу жить в атмосфере счастья, любви, красоты. И он думает, что это и есть духовная реальность. На самом деле ничего подобного. В духовной реальности живые существа страдают, мучаются, плачут. Понимаете, там нет такого, что там все радуются, улыбаются и в состоянии счастья находятся. Потому что в духовной реальности есть слезы, но это слезы любви к Богу. Есть плач, но это плач в разлуке с Богом. Понимаете, там все связано с Богом, и там настоящая жизнь. Там есть радость, там есть печаль, там все это есть, но там нет только одного. Человек перестал думать о себе. Он думает только о других, только о Боге. И, видите, это называется «хочу в рай», то есть «хочу вот в жизни, где нет страданий, где нет печали, где нет все хорошо». Это подмена тоже. И человек в этой подмене, когда живет, он начинает пытаться, ну, как бы Ну, вот это он делает, что он как бы, он пытается идеализировать все вокруг себя, то есть он хочет в рай, означает, хочу, чтобы у меня близкие были хорошими, хочу вырваться из этой России, там, уехать куда-то в такое место, где все хорошо, ну, то есть, и так далее. Ну, то есть, настроение какое? Человек хочет счастья. Он хочет счастья от духовной жизни. Если счастье не получается от духовной жизни, почему мой муж до сих пор не стал лучше, почему он не перестал пить, почему у него вредные привычки не прошли. Человек требует от всех улучшения. Он спрашивает у наставников, почему я занимаюсь духовной практикой, а лучше люди вокруг не становятся. Ну, то есть он хочет счастья. Он не хочет высшей цели жизни. И третья вера, то есть мы говорим о верах. Первая вера – вера в себя. Вот, и вот эти вот пять битв. Человек от себе не может отвязаться и постоянно сражается сам с собой. Никакой духовной практики нет. Вторая вера – это вера в рай. И третья вера – это вера в Бога, собственно. Вот на третьей вере человек начинает понимать, грешный я или не грешный, хорошая у меня жена или плохая. Моя цель – это служение. Я начинаю жить для других, для жены, для Бога, и у меня все проблемы проходят. И для того, чтобы достичь вот этой высшей цели человеческой жизни, желания служить, для этого нужно всегда в своей жизни посвящать всю свою жизнь только этому желанию. Таков путь. Возвращаемся, глядя назад. Допустим, я хочу, чтобы у меня не было плохих черт характера. А зачем ты это хочешь? Просто служи Богу, неважно, хорошие у тебя черты характера или плохие. Просто служи Богу, и все у тебя будет хорошо. А, понял. Ладно, просто служим Богу. Я хочу, чтобы меня муж исправился. А зачем ты об этом думаешь? Просто служи Богу, и он исправится. А, понял, хорошо, будем служить Богу, и все исправятся. И так далее. Во время правильной духовной практики мы себя с помощью общества правильных, возвышенных людей всегда возвращаем назад. Нам хочется одного, а мы себя ставим в другое положение. Вот это правильный путь. Итак, мы с вами разобрали сегодня, что есть материальная составляющая жизни. Она бывает в невежестве, страсти и благости. Правильная материальная жизнь приводит человеку к здоровой жизни и хорошему настроению, хорошей работоспособности, способности легко и радостно отдавать себя Богу. Социальная составляющая. Поговорили, что в социальной составляющей есть две сферы. Есть семья, есть работа. Для женщины сначала семья, потом работа. Для мужчины сначала работа, потом семья. Мы говорили о том, что в социальном развитии у человека есть свои стадии, которые он должен постепенно проходить. И эти стадии также назначают стадии развития разума. Что постепенно человек от корысти приходит к бескорыстию даже в социальной деятельности. И для того, чтобы разум развивать, единственный способ это служение Богу. И единственный способ заставить себя соблюдать режим дня аскезы, совершать и правильно питаться, это тоже служение Богу. Потому что когда человек начинает служить Богу, ему легко жить правильно. Поэтому, видите, мы сразу и встаем на путь служения Богу, но сначала подтягиваем физическую составляющую своей жизни, потом социальную, и потом начинаем включать очень сильно духовную. Но параллельно мы движемся в трех этих направлениях. И физически развиваемся, и нравственно, и духовно. Не то, что я физически развиваюсь, я молитву не читаю. Не то, что я молитву читаю, теперь я не работаю. Понимаете, мы делаем все это, и то, и другое, и третье. И все это называется выполнение своего долга перед Богом или выполнение заповедей. Понимаете? То есть у человека есть какие заповеди? Он должен жить правильно, быть здоровым, он должен быть верным в семье, он должен выполнять свой долг перед обществом и должен служить Богу. Вот это наше предназначение, дорогие мои друзья. И когда человек все это делает, у него в сердце возникает сильное счастье, потому что ему рад Господь. Не он сам себе рад, как говорит, когда я сам себе буду рад? Радость это не мое чувство, это чувство, которое Бог, который живет в нашем сердце, испытывает по отношению ко мне. И когда Бог мной доволен, то радость выходит из моего сердца, и я чувствую, что я живу не зря. Почему я так чувствую? Потому что так считает Бог. Понимаете, Он говорит тебе, ты молодец, живешь не зря. Вот это и есть правильный образ жизни. Я вам вкратце, очень вкратце, дорогие мои друзья, поэтому все непросто понять, рассказал все это, а потом со своими наставниками вы будете все разбирать подробно. Поэтому между мной и вами целая неделя. А завтра еще я вам поотвечаю на все ваши вопросы по сегодняшней лекции. Мы с вами будем разбирать только то, о чем я говорил. А с наставниками вы будете уже как бы месить свою жизнь дальше. Вот, мне задаете вы философские вопросы, вопросы по лекции. Я был очень рад вашим внимательным, сосредоточенным взглядом. Мне очень приятно, что вы прислушиваетесь ко мне, изучаете то, что я говорю. Вот. Спасибо вам всем за это. А сейчас у нас будет, я так понимаю, что у нас время пришло или еще не пришло? Или час еще целый?
Час у нас есть.
Ладно, хорошо, я понял. То есть я слишком быстро прогнал, да? весь материал. Ладно, хорошо, тогда замечательно. Тогда будем назад возвращаться. Тогда пойдем опять назад. Итак, поговорим о физической составляющей. Вот, допустим, часто люди думают, вот почему, допустим, у меня ребенок мой не хочет ходить в школу, не хочет учиться, делать ничего не хочет. Может быть, я его нравственно воспитала не так, а это работает физическая составляющая. Почему? Потому что у человека, у мужчины, допустим, когда у него волевой фактор слабый, он не работает как надо, то в этом случае мужчина, он не может включиться в деятельность. Понимаете, такое ощущение создается, что мужчина неразвитый. А на самом деле просто у него нет вот этой волевой силы. У него нет волевой силы, которая включает человека на дальнейшие мотивации. Чтобы мужчина мотивировался работой, для этого ему надо научиться себя побеждать. Вот когда мужчина не может себя побеждать, то он, понимаете, он не чувствует себя человеком вообще. Он не знает, зачем ему жить. Он вот живет как бы и как бы не понимает, что ему делать вообще. Понимаете, это не включение именно физической составляющей, именно волевой составляющей. То есть физическая, я имею в виду волевую составляющую. Вот у женщины должна включиться творческая составляющая. И женщина тоже: мама, мне что-то скучно, я не знаю, что мне делать, мне как-то плохо. Вот, это означает невключенность эмоциональная. То есть она творчески, то есть творческая, что такое творческая энергия? Это мастерить любовь. Вот женщина должна жить в любви, а для того, чтобы жить в любви, надо мастерить любовь. Надо ее создавать. Мастерить любовь — это не означает вышивать, там, вязать только. Мастерить любовь означает заботиться о ком-то, допустим, взять, приготовить еду, что-то постирать, за кем-то поухаживать, вот, кому-то что-то помочь. Вот это мастерить любовь, чтобы были отношения, чтобы было счастье в этих отношениях. То есть женщина любовь должна создавать сама. Вот это называется включенная женщина, которая может мастерить любовь, может создавать любовь сама. Но если женщина не может мастерить любовь, не может создавать любовь сама, то тогда она выключена и пассивна. То есть у нее нет мотива жить. Она не чувствует счастья, потому что она не знает, как его добывать. То есть ей кажется, что счастье ей должны преподнести на блюдечке. Вот если женщина себя не заставляет служить, заботиться, любить всех, то тогда она не включена. Вот, допустим, не включенный мужчина потом кажется каким-то дегром. А на самом деле просто человек не знает, как себя включить. И вот когда мужчина маленькую победу чувствует, она его вдохновляет, ему он же для победы родился. И он хочет еще одну победу, потом еще одну. А потом он понимает, что просто победы сами для себя не интересны. Нужно побеждать для кого-то. То есть нужно служить обществу своим победам. Так как и где женщина тоже. Сначала она себя развлекает творческой энергией своей, поет для себя там и танцует, вяжет для себя. А потом она начинает понимать, что творческая энергия должна двигаться, извиняюсь, открою, мне тут все позакрывали. Вот. Дышать же надо тоже, я же живой. Творческая энергия должна двигаться для людей, то есть любовь должна кого-то наслаждать, не меня саму. И постепенно женщина включается вот деятельность по своей, ну, как хобби, то есть она, ей что-то нравится делать для других. Вот, понятно, да? Ну, то есть, вот как выглядит мужчина, который не включил в себе волевую энергию, как он выглядит. Он не хочет себя ничего заставлять делать, и поэтому живет зря. Вот примерно такая песня. Ну, то есть, я бездельник, мама-мама. Вот. Ну, то есть, почему бездельник, мама-мама? Потому что тебя никто не включил, никто в секцию спортивную не отдал, никто тобой не занимался, мама тебя, как бы, ей некогда было. А причина, почему не занималась, потому что неправильные цели в жизни. То есть, наша цель не служить другим, не помогать, не заботиться, не развивать, а работать. То есть, наша цель – дом. Дом, заработать на дом. Вот хорошо, значит, тогда мама-мама у тебя вырастет. Вот, потому что ты как бы не включила своего ребенка, не дала ему волевой импульс, он не включился, и поэтому мама-мама. Потом, когда чуть подрастет, как бы побольше, то он будет уже или водку жрать, или стоять возле окна, философствовать. Мама, мама, надо вон начать зарядку делать, бегать, прыгать, пока не включится волевой импульс, а потом начать что-то делать, работу. Иди покопай на улице грядочки там, иди в магазин сходи, накали дрова там, вот, что-то делай. Тогда не будет никакой печали. А чем ты занимаешься? Ты как бы, ты не включенный. Мужчина, когда волевой импульс не включает, он даже краски видит, жизни не видит. Он не видит природы. Он просто, он не может жить даже. Поэтому наркоманами такие мужчины становятся. Потому что они не чувствуют жизни. Они не включенные. Понимаете, вот выключили человека и все. Мужчина включается через победы. Ему надо, он для побед же родился. Ему нужно побеждать что-то. Поэтому маленькие дети, постоянно мальчики, они бегают, что-то добиваются, кого-то лупят. Ну, то есть, им надо побеждать, понимаете? То есть, он живет ради победы. Вот. А если, как бы, он в компьютерные игры проиграл всю жизнь, не бегал, не прыгал, ничего не делал, сидел там на компьютере на этом. Вот. Потом дальше, ну, что, вырос с компьютера уже. Ну, делать, он стоит возле окна, надо что-то же делать, куда-то идти. Он смотрит в окно, как бы, и ничего не видит, потому что он не включен совершенно. И так далее, вот так вот, понимаете? Вот, это тема физического здоровья, понимаете? Типа, ну что делать с этим оболтусом? Что делать? Займи его чем-нибудь, нормальным, пускай дрова колет, пускай что-нибудь делает. Ну, то есть, даже на этой стадии он еще не находится. Его надо просто отдать сексу, чтобы ему как бы там заставили бегать, прыгать его. Ну, чтобы он включился просто достигать победы. И все, чисто примитивно, как ребенок. С помощью там каких-то игр, понимаете. А потом, когда у него уже волевой фактор включится, тогда он может заставить себя поколоть дрова. То есть, он там тоже победу ищет. Понимаете? Вот, девочка тоже включилась, ей нравится уже, нравится служить другим, потому что она там испытывает творческий импульс этот. Она научилась, ей уже нравится, у нее уже силы воли хватает. Понимаете, но очень важно понять, что это всегда может гаснуть. Вот, допустим, если вы девушка уже взрослая, вы когда-то, допустим, танцами занимались, ну, сейчас не при делах. Ну, работайте просто, допустим. Вот это очень важно понять, что жизнь в страсти в целом истощает человека и гасит в нем. У мужчины волевой импульс, он становится опять растением, а у женщины гаснет творческий импульс. И она становится опять ватрушкой, этой принцессой на горошине. Понимаете? То есть, что происходит с человеком? У него теряется энергия природы. Понимаете? Люди в страсти, у них выключается тумблер, который заряжает психику и организм. Нет зарядки. Вот человек истощается постоянно. Работа человека подзаряжает? Нет. Семья подзаряжает? Нет. Там надо отдавать только. Ничего человека не подзаряжает. Он, работа, дом, телевизор. Ничего не подзаряжает. Подзарядка идет от чего? От природы. От зарядки, разминки на природе. Подзарядка идет от добрых людей. Вот мы с вами общаемся, подзаряжаетесь вы сейчас от меня. И это социальная энергия, это не то, что вы от меня здоровье, вот как с Олегом Геннадьевичем пообщался, опа, геморрой прошел. Понимаете, это не произойдет. То есть, когда вы идете на природу, там геморрой проходит. А от Олега Геннадьевича идет социальная сила. Если вы общение вот это получаете, женщины с женщинами, мужчины с мужчинами, все с наставниками общаются, тогда человек получает социальную силу. Что такое социальная сила? Это сила выйти замуж, энергия такая идет через тебя, ты можешь выйти замуж. Можешь устроиться на работу, можешь стать успешным на работе, можешь достигнуть своих социальных целей. Социальная сила идет через общение со старшим. И духовная сила еще. Духовная сила означает влечение к Богу, влечение к служению, влечение к бескорыстию, влечение к познанию, влечение к чистоте, выполнение своего долга и так далее. Если говорить более глубоко о социальном предназначении человека, то, понимаете, важно даже, вот как бы я вам описал стадии, но вы не знаете механизма достижения этих стадий. Механизм достижения стадий не находится чисто в ключе, вот допустим, если социальная стадия говорит, чисто в ключе работы. Понимаете, очень важно понять, что мотивация главная вообще к развитию человека находится всегда только в отношениях с Богом. И есть разные сферы отношения с Богом. Например, очень глубокая, крутая мотивация. Вот я когда изучал, как сделать так, чтобы я всегда делал зарядку, посты соблюдал, аскезы, вовремя вставал. Самая крутая мотивация – это мое тело, это храм Бога. Я когда осознал этого, я понял, что это не мне тело принадлежит. Я должен его правильно содержать. И здесь уже опять же, зачем я бегу? Вот бегуны, допустим, многие бегают рывками. Почему они хотят там тело тренировать, я как бы его тренирую. Ну, понимаете, тело надо не тренировать, его надо очистить, настроить на служение Богу. А это означает спокойное, длительное, непрерывное движение, которое наполняет тело здоровьем. Для чего нужна пробежка? Для того, чтобы функционировало тело правильно в служении Богу, чтобы оно не болело. Это совсем уже другое настроение, понимаете, другое понимание, зачем тебе нужна природа. Или, допустим, есть такое слово «дхарма» в ведах. Что это за слово такое «дхарма»? Это интересное слово, оно обозначает, с одной стороны, что цель человеческой жизни – это посвятить себя Богу. С другой стороны, оно обозначает, что ты должен выполнять все свои обязанности перед семьей и обществом. И с третьей стороны, оно означает здоровый образ жизни. Все это «дхарма». «Дхарма» означает свод законов. Это как… Дхарма может переводиться как обязанности человека, или как его религия, или как его долг. Это все вместе, понимаете? Это санскритское слово. Оно означает, что ты должен жить так, как Бог тебе велел. Понимаете? И если человек не соблюдает харму или вот эту жизнь по Богу, тогда у него мотивации настоящие, вот это вот желание сильно жить с женой, допустим, всю жизнь, не будет. Понимаете? Потому что если человек понял вот эту истину, что надо жить так, как Бог нам прописал, и тогда все будет классно, тогда будет настоящее счастье. Если ты хотя бы стремишься к этому пониманию, тогда ты поймешь, зачем тебе рано вставать, зачем тебе кушать без мяса, зачем тебе нужна жена и с ней жить, если она уже надоела, или муж как бы. Зачем тебе нужно молиться и так далее. Все это означает делать так, как Богу нравится, чтобы в сердце было счастье. Потому что в сердце бывает счастье, когда ему хорошо. А также, чтобы он тебя не наказывал, потому что есть же еще и наказание от Бога, которое тоже очень важно учитывать в своей жизни. И если человек не учитывает, то есть в свадхарме не живет, то дальше у него будет расколбас в жизни. Так далее. Видите, что такое дхарма? Дхарма означает, если вот так, то будет так. Если вот так, то будет так. И эти законы мы должны знать. Понимаете, если мы их не знаем, то тогда не будет счастья. Вот люди говорят, чем мне заняться, Олег Геннадьевич? Где мне работать вообще? Вот к астрологу, допустим, пошла, он мне сказал, вышивать. Да, это классно для того, чтобы отдыхать. Творческая энергия наполняет женщину. Но при чем тут дхарма? Дхарма это аскеза, понимаете? Это то, что Бог от нас велел нам делать. И когда мы это делаем, нам трудно это делать, тяжело. А потом раз, и благодать Божия из сердца приходит, потому что Он благодарен нам за это, что мы свой долг перед Ним выполняем. И что такое дхарма? И что такое вот это вот путь человека, предназначение человека, это дхарма? Понимаете, дхарма в отношениях со своим телом, то есть дхарма означает выполнять свой долг. То, что Бог нам сказал, с телом делать мы должны делать. Дхарма означает не бросать жену, дхарма означает не, ну, работать, пользу людям приносить, не брать лишних денег, брать столько, сколько тебе ну, как бы правильно, сколько ты заслужил, столько бери, не обманывай людей. Дхарма означает молиться Господу. И еще очень важно понять, что Он тоже личность, понимаете? Господь – это не просто какой-то инструмент для достижения своих целей. Господи, дай мне то, дай мне сё, дай мне пятое, десятое. Ты хоть как бы вообще подумала, с кем ты разговариваешь вообще? Вот представьте, допустим, ты никогда не спросила, папа, как тебя зовут? А все время дай. Вот, это нормальное отношение с папой или нет? Понимаете, ненормальное отношение. Господь – это личность. С Ним нужны отношения, как с личностью строить. И поэтому мы, когда молимся Богу, мы должны повторять Его имена, мои дорогие. Славить Господа означает любить. Вот, допустим, Олеся, Олеся, Олеся. Понимаете, то есть, когда человек повторяет имя любимой, то он любит, он ее славит. Понимаете, точно так же мы повторяем имя Бога, его славим. Это и есть самые возвышенные, чистые отношения с Богом. Вот с этого начинается дхарма. Когда мы личные отношения с Богом строим, то Бог лично к нам начинает относиться не как к функции, а как к личности. Потому что есть же судьба, то есть Бог выполняет повеление судьбы. Судьба наказывает, у нас наказывает. Судьба поощряет, у нас поощряет. Это деловые отношения с Богом. Но если мы с ним личные отношения очень хотим строить, мы делаем следующее. Первое. Выполняем его наставления, заповеди, как здесь жить. Моисей, когда спустился с горы, он держал две таблички. Чего за таблички-то он держал? Заповеди. Не убивай, не прелюбодействуй. Возлюби Бога прежде всего. Возлюби ближнего, как самого себя. Это, и так далее. Понимаете? Заповеди Моисей нес там. Он не что-то там другое нес. Волшебные слова какие-нибудь там. Тили-тили-бок. И там, и раз, и все появилось. Понимаете, он заповедь, что надо делать, чтобы Бог был доволен. Вот что он нес. Заповеди означает дхарма. То есть означает то, что Бог нам прописал, как нам надо жить. И он также нам прописал, Бог нам прописал, что если вы хотите со мной личные отношения строить, личные отношения, а не отношения там, получить то, что тебе положено. Если вы хотите милости от Бога, тогда надо с ним как с личностью строить отношения, потому что милость идет от личности, от когда Бог как функция выступает, как сверхдуша, как функция в сердце. Никакой милости не будет, потому что там пришло время, получил счастье, пришло время, сделал хорошее дело, получи награду, сделал плохое, получи наказание. А милость означает, что он нас направляет Господь. Он нам показывает, где правильно. Говорит, сюда не ходи, туда ходи, снег в башка попадет. Он закрывает у нас ненужные желания в сердце и отдает нам нужные желания. Он нас направляет, говорит, ты смотри, вот туда, вот иди, то послушай, вот этим позанимайся. Понимаете, поэтому дхармой также, предписанной обязанностью человека, является повторять имена Бога. Понимаете? Повторять с любовью его имена разные, потому что каждое его имя обозначает определенные отношения с ним. Мы ничего об этом не знаем. Мы слышали какие-то имена Бога, а что, какие отношения с Богом это имя указывает, на какие отношения это, мы ничего этого не знаем вообще. Живем в дремучем невежестве в этих вопросах личности Бога. Мы просто пользуемся им. Их. Все наши молитвы это просто просьбы у него. Мы о нем ничего знать не хотим и при этом милости от него хотим. Невозможно.
Славьте Господа, славьте Господа, славьте его небеса. Славьте Господа, славьте Господа, славьте нашего Отца.
Вот оказывается, что такое дхарма или ощущение благодати в сердце. Почему мне так хорошо? Почему мне так радостно жить? Почему я такой счастливый? Наконец-то я обрел себя. Наконец-то я нашел отношения с самим собой хорошие. Потому что я начал делать то, что от меня хочет Господь. И почему я такой счастливый? Потому что у человека есть две судьбы. Одна судьба удовлетворяет свои желания в жизни. Это называется путь кармы или путь страданий. Вот. А вторая судьба Эта миссия называется миссия, или делать то, что с самого рождения тебе предначертал Господь как личность. Он сказал тебе, если хочешь мне служить, постепенно я раскрою тебе твою миссию, то, что ты для меня должен делать здесь, на этой земле, ради чего ты на самом деле рожден на этой земле. Ты рожден для меня что-то сделать в этой жизни. Если ты будешь это делать, ты получишь настоящее удовлетворение. Потому что душа никогда не испытывает удовлетворения, когда она действует для себя. Понимаете, ну, вот это желание думать о себе или действовать в сторону себя, в ведах называется сон души. То есть, что такое чувство собственного достоинства? Чувство собственного достоинства – это как такая энергия, которая куда-то поворачивает душу. Понимаете, вот есть как бы душа, а есть энергия, которая ее куда-то поворачивает. И у души есть два направления. Первое направление – это думать о себе. Это называется ложное эго или ложное, неправильное чувство собственного достоинства. И думать о Боге или служить другим. Называется истинное эго или правильное чувство собственного достоинства. И понимаете, если человек вот находится в состоянии правильного чувства собственного достоинства или желания служить другим, он испытывает громаднейшее счастье. И это счастье, оно настоящее, настоящей жизни, потому что у человека есть два вида счастья. Первый вид счастья называется самоудовлетворенность или успокоенность, или по-другому называется сон души. Вот что это за вид счастья? Алло, у тебя все хорошо дома? Все нормально у тебя? Да, все хорошо, все нормально. И у меня все хорошо, спим дальше. Понимаете, то есть это когда все хорошо, денег хватает, еды хватает, жилья хватает, я замужем, дети есть, вот, войны нет, живем в нормальной стране, природа хорошая, климат хороший, экология хорошая, все хорошее, вот, спим дальше. Называется сон души состояние, понимаете? Второй вид счастья – это когда ты выполнил свой долг. Это не обязательно у тебя там экология хорошая, природа хорошая. Это совсем другое состояние. Это состояние, в котором человек отдает себя, понимаете? Может быть, он вообще там должен на войне погибнуть, понимаете? Но он испытывает огромнейшее счастье, когда человек даже погибает на этой войне, он даже просто за родину сражается, что Богу тоже нравится. Такой человек, несомненно, получает удивительное чувство внутри, чувство самопожертвования, чувство самоотдачи. Даже с точки зрения служения Родине это удивительное чувство, понимаете, его воспевают в веках. А если уж ты даже как бы выше Родины начал служить ради Бога, тогда это вообще просто необыкновенное счастье. Это не счастье успокоенности, типа, а, все хорошо. Это уже другая энергия, понимаете? Это энергия самоотдачи. Чувство собственного достоинства поворачивается в свое естественное положение, потому что в духовном мире душа не знает, что такое жить для себя. Она знает только одно, что такое жить для других. И поэтому пробуждение души, говорят, проснитесь, спящие души. Пробуждение души означает включение вот этой энергии хотя бы просто ради Родины, понимаете, я уж не говорю о том, чтобы ради Бога. Включение этой энергии, самопожертвование, отдача себя. Это и есть духовное прозрение. А когда человек понимает истинную цель своей человеческой жизни, ради чего себя отдать, что ради Бога надо себя отдать, вот тогда еще больше. Ну даже вот смотрите, с точки зрения отдания себя Родине, что Богу тоже нравится, это тоже дхарма человека, тоже очень классная. Счастье очень большое человек испытывает.
Остался дома с дымкою степною, и скоро я к нему вернусь обратно. Ты только будь, пожалуйста, со мной. Oh,
все смогу, я клятвы не нарушу. Своим дыханием землю обогрею. Ты только прикажи, и я не струшу. Товарищ время, товарищ время.
Видите, ты только прикажи, и я не струшу, товарищ время. То есть человек готов режим дня соблюдать, готов в ногу со временем шагать, он готов жить правильно, потому что он идет на подвиг, он хочет победы, он хочет, понимаете, то есть он отдает свою жизнь. Это очень крутое чувство, понимаете? Люди, не зная, как правильно, начинают там в метро взрывать себя, начинают, что только не вытворяют, чтобы отдать свою жизнь ради Бога, они делают какие-то глупости. Отдать свою жизнь ради Бога не означает себя взорвать. Понимаете, означает жить, продолжать жить, потому что Бог не хочет, чтобы мы умирали. Он нас вырастил, Он столько сил потратил на то, чтобы мы начали соображать, вошли в человеческую форму жизни, понимаете, столько сил потратил. И теперь Его задача, чтобы мы жили дальше, были здоровыми и постепенно становились все более бескорыстными и бескорыстными, чтобы мы не тратили свою жизнь зря. Вот в чем заключается наш подвиг человеческой жизни.
Человек, постой, погоди, докажи, что ты существуешь не зря. Распахни глаза, хоть на миг ощути, как прекрасны жизнь и земля. Мы бежим, тишина забыта, мы спешим, торопя события, все дела. Вот мы крутимся и вертимся, и опять рельсы прокатания, и опять. Здравствуй, до свидания, может быть, где-нибудь однажды встретимся. Человек, постой, погоди, докажи, что ты существуешь не зря. Распахни глаза, хоть на миг ощути, как прекрасны жизнь и земля.
Ну, то есть, надо изучать, для чего человек живет. Вот в этом заключается победа над судьбой. Ретрит «Победа над судьбой» означает сначала понимание. Что побеждать-то будем? Для чего? Куда идем? Для чего? Чем занимаемся? Зачем это все надо? Понимаете? Нужно разобраться в этом во всем. И когда человек вот жил какой-то обычной своей жизнью, как бы, и бац, его пробило. Понимаете? То есть он начал просто там, пришел куда-нибудь в храм, начал прославлять Господа. И у него спонтанно, ему даже знания, никакого знания не надо. Он просто спонтанно все поймет, понимаете? Просто иногда человек приходит куда-то в храм, начинает славить имя Бога, начинает петь. И все, и у него пошло, прорвало, и у него все, как бы, потому что это естественная природа души, естественное состояние, понимаете, жить для Бога, славить Его имя. И как бы радоваться Ему, именно радоваться Ему Богу, понимаете, не печалиться о Нем, не плакать, а радоваться Ему является естественным состоянием души. Вот что, чем надо заниматься, понимаете, в жизни.
Я вчера не знал, что такое спасение, я вчера не знал, что такое прощение. Жизнь моя прежняя вела меня к смерти, жил я во тьме, а ведь думал во свете. Я был слепой, но мне казалось, я зрячий, мне надоело жить жизнью собачьей. Но я тогда не знал, что Господь меня любит, что все мои грехи Он простит и забудет. О, эй, аллилуйя, славьте Бога, Он живой. О, эй, аллилуйя, радуйся, танцуй и пой. О, эй, аллилуйя, всех людей благословляй. О, эй, аллилуйя, Иисуса прославляй. О, эй, аллилуйя, славьте Бога, Он живой. О, эй, аллилуйя, радуйся, танцуй и пой. О, эй, аллилуйя, всех людей благословляй. О, эй, аллилуйя, Иисуса прославляй.
А потом дальше, когда человек наполняется этой энергией бескорысти от святых людей, у него душа поворачивается в сторону служения, у него пропадает корысть, жадность, и он начинает становиться просто святым, счастливым, потому что это естественное состояние души, служить, дарить, отдавать. Понимаете, у него пропадает все это естественно, потому что он повторяет имя Бога. Он славит Господа, и Господь отзывается в его сердце, и душа в результате впадает в свое естественное положение, положение слуги бескорыстного, бескорыстного счастья, любви, отношений бескорыстных, понимаете? И человеку неестественным образом отваливаются все недостатки. Олег Геннадьевич, как мне избавиться от жадности, от злобы? Тебе не надо избавляться, тебе надо копировать. Вот когда ты славишь Господа, Он входит в твое сердце, Он разворачивает твое сердце, как, ну, ты становишься как Он в какой-то степени. Он бескорыстен, ты такой же бескорыстный становишься. И у тебя само собой все получается. Не надо ничего менять себе. Надо просто начать правильную жизнь. Правильная жизнь означает славить Господа. Вот в чем заключается правильная жизнь.
Меня бросала дрожь от слова десятина. Я денежки прятал под большую перину. Я был идиот, скупердяй, супержмот. А все потому, что в сердце Бог не живет. Я думал, что Богу от меня нужны свечи, короткая стрижка и заумные речи. Но вот пришел Иисус, и стало все вдруг так просто. Иди к нему, мой друг, иди скорей, пока не поздно.
Видите, это правильное настроение в служении Богу. Настроение любви, счастья и радости. Поэтому с древних времен танцы вот эти. Сейчас в дискотеку превратили. То есть танцуют ради своей, трясут свое одно место. Вот, понимаете, вот для них это означает счастье. То есть трясти себе одно место. Ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Понимаете, а раньше же танцы тоже были. И они все были для Господа. То есть славили Господа в танцах. Славили Господа в песнях, славили Господа в плясках, в хороводах, понимаете? Все это было для Бога, картины рисовали для Бога, стихи сочиняли для Бога, пьесы сочиняли для Бога. Все это превратилось в то, что мы сейчас делаем все для себя, это в страсти, понимаете? А в невежестве это еще хуже, это когда все эти произведения предназначены для того, чтобы поносить этот мир. Сейчас современная культура, это уже просто... ругать этот мир, ненавидеть его, злиться на него. То есть сейчас все искусство превратилось в злобу. И это все, от этого всего тошнит людей, понимаете? Никакого счастья у них нет. Потому что все неправильно, все не по дхарме, не так, как хотел Господь. Вот поэтому все так плохо и тяжело. Но если человек правильно понимает, как устроен этот мир, на кого надо в жизни опираться, для кого жить, тогда все становится само собой хорошо, легко и плохо, и просто. Вот я, допустим, прочитал вам сегодня семинар, вы думаете, Господи, как все сложно, это сколько надо всего делать, чтобы счастье-то было, да мне некогда, у меня маленький ребенок, а с ребенком кто будет тогда сидеть, на улице гулять надо там, надо менять питание, я даже не знаю, что мне есть теперь, все, короче, плохо. Да ничего не плохо, просто думай о Боге, и все у тебя будет хорошо. Само все наладится.
Себя от глаз людских скрывая, таясь, как будто бы в тени, мне все заслуги и успех отдавая, ты посвящаешь мне все дни. Я получаю все внимание, победы ты берешь себе. Мне облегчая боль потерь и страдания, давая силы мне в судьбе. Я вновь и вновь могу признаться, ты воплощаешь все мечты. Я в небеса могу подняться.
Итак, мы с вами переходим постепенно к завершающий этап. Это молитва, совместная молитва. И эта молитва сегодня будет, ну, такой необычный хор. Мусульманский — это было для меня открытие. Вот, который звучит определенным образом. То есть, когда человек повторяет молитву, я надеюсь, что у вас у всех есть с собой там четкий или счетчик. Мы сейчас будем повторять молитву, прославлять Господа 10 минут. Вот, это совместный такой тренинг у нас будет. Он будет каждый раз во время моих лекций. Каждый раз мы будем включать какую-то запись определенную. И вот в этой записи очень важно, она нужна, вот эта запись хорошая, потому что она настраивает определенным образом голос человека. Понимаете? Есть такой звук ОМ. Звук ОМ – это звук, который настраивает на победу над судьбой. Это звук, который создал Вселенную, то есть это такой творящий звук, творящий победу. Он разрушает все препятствия, уничтожает. Ну, как бы звук ОМ – это слово, это просто ОМ – это слово, понимаете? А сам звук, он находится в сердце, глубоко в сердце, и он… Это означает звучать от сердца. Вообще в молитве есть две энергии. Есть энергия силы, есть энергия любви. Вот энергия силы в молитве – это звук ОМ. Это такой звук… Вот такой вот звук, да? У китайцев он называется звук дзэнь. Ну, то есть, человек должен войти в состояние дзэнь. Или человек должен войти в состояние ом. Вот это состояние означает состояние звучания сильного сердца. Вот когда сердце звучит силой, силой победы, то тогда издается вот этот звук. Ну, в каждой молитве должен этот звук звучать. Этот звук, это не сам звук, а как бы… Это определенная вибрация, которая исходит из сердца во время молитвы. Вот, допустим, есть такая молитва «Ом намо Бхагавате Васудевая». То есть «Ом» означает вот звук «Ом», «Намо» означает прославление, а «Бхагавате» означает «Бог». Видите, «Бхагавате» – «Бог», одно слово. «Васудевая» – «Васудева» – это имя Бога. «Васудева» – это имя Бога. Как он произносится? Ом намо Бхагавате Васудевая. Ну, то есть, видите, вот такой звук все время звучит. Вот этот звук, или звук ОМ, или звук победы над судьбой, это первый самый звук, который человек должен почувствовать во время молитвы. И вот этот звук очень хорошо слышен вот в этой мусульманской молитве, которую вы сейчас послушаете. То есть есть два типа молитвы. Один тип молитвы – это когда человек сам молится, когда никого рядом нет. А второй тип молитвы – это когда он с кем-то молится. И когда человек с кем-то молится, тоже два варианта бывает. Или человек вместе с кем-то молится, или по очереди. Вот здесь вот по очереди. Ну, то есть человек поет молитву, а остальные подпевают. Запомните, в нашу эпоху, в которой мы живем, единственный способ побеждать судьбу – это молиться с кем-то. Это совместная молитва, понимаете? Потому что так слабы мы. Наша способность отвлекать свою память от себя, от судьбы, настолько слабая. Мы не способны это делать. Нам нужно или примагнититься к силе, духовной силе людей, или к любви. Понимаете, две энергии только примагничивают память. И вот в данном случае вы услышите энергию силы и любви тоже. Но вот этот звук вы услышите очень проявлен. Вот когда вы будете повторять свою молитву, вы тоже должны вот это. Ом намо Бхагавате Васудевая. То есть это от сердца такой густой, сильный звук победы. Вот попытайтесь его почувствовать. Он может звучать в разных молитвах по-разному, но в целом это вот такой вот, ну как бы торжественный такой звук победы внутри. Вот он сейчас в этой молитве будет очень сильно выражен, потому что люди будут подпевать человеку, который поет молитву, именно этим звуком. Они прямо его будут произносить, хотя это мусульмане. Oh, Лен, достаточно хорошо слышно, да? Громко слышно вам? Слышно вот это, вот это, да? Вот этот звук. Всем слышно? Понятно, да? Что за звук? Подпевают они этим звуком. Видите, начинает один человек. Все слушают внимательно. А потом начинают подпевать. Мурашки пошли по коже. Вот этот сердечный звук называется звук победы над судьбой. Мурашки пошли, потому что разум включился. Понимаете? То есть вот это и означает молитвенное настроение. Есть две энергии молитвенного настроения. Есть энергия любви, когда человек сильно любовь чувствуется. Мы завтра тоже это будем изучать. И есть энергия силы. Вот в данном случае энергия силы проявлена вот в этой молитве. И она захватывает. Я не могу оторваться. Интересно, как слушать. Потому что память привлекается только энергией любви или энергией силы. Когда человек полюбил, он не может ни о ком думать, только о своей любимой. Или танк едет на него, он опа, и все забыл сразу. Потому что сила на него едет. Танк такой. Сила, он не может оторваться. Ну то есть память приковывается только к любви или к силе. Поэтому существует сила вот, духовная или сила сердца, такая звука сердца. И эта сила вдохновляет очень сильно молиться очень внимательно. То есть мы сейчас будем повторять свою молитву вот в их настроении. Повторять свою молитву тем сердцем. То есть каждого своя молитва, поэтому повторяем шепотом, не громко. Вернее, я буду шепотом повторять, у вас выключена динамик. Вот. В своей вере каждый повторяет свою молитву. Если, допустим, вы христиане, то надо повторять как? Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, или слава Отцу и Сыну и Святому Духу, аминь, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, аминь. Или аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Господи, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Ну, то есть, короткая молитва, понимаете? Не надо длинной молитвы читать, псалмы там целые. Нужно читать короткую молитву, которая только славит Бога. Или Богородица, Девы радуйся, Богородица, Девы радуйся. Если вы мусульмане, значит повторяйте Альхамдулили, Альхамдулили, Альхамдулили. Богу хвала переводится. Альхамдулили. Аллилуйя можно повторять. Аллилуйя, Аллилуйя. Богу хвала. Адунай, Адунай, Адунай. То есть то же самое. То есть повторение имени Бога. Ну то есть мы повторяем короткие молитвы, которые прославляют Бога или повторяют имя Бога. И таким образом побеждаем судьбу и повторяем их в настроении вот этого вот звука от сердца, очень сильного звука от сердца такого, чтобы очень сильно чувствовалось, что я побеждаю. Вот этот звук Ом должен звучать там, или звук благодати Божией, как христиане говорят, или звук Дзэнь, как говорят китайцы. Все, тогда я включаю вот именно эту молитву сейчас. Она будет длиться 10 минут. И мы все сидим тихонечко и повторяем молитву под этот звук. Каждый свою, но все вместе. Если трудно, смотреть на меня, я буду сильно концентрироваться и вам помогать.